Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, пятница, апрель, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте, все! Пять баллов пробки в Москве. Ну и что? Волгоградка это же, да? Это же Волгоградка. Самое ужасное место сейчас. В Москве точно, может быть и на земле, как вариант. Евро 91.27, доллар 76.27, нефть Brent 67.24 и пара биткоин-доллар 61 762 доллара 73 цента за один биткоин. Александр говорит, прослушал в новостях, как отдыхают на майские. Что-то изменили? Александр, сам прослушал, поэтому сейчас либо мне успеют написать те, кто успели услышать, либо я посмотрю и расскажу вам. Это, в общем, не проблема. Но для этого мне нужно тут взломать Пентагон сайт. Ну или что там? Архивы Пентагона. Сейчас, секунду. Как это обычно делают? Все. Вот так. Теперь вроде... Сейчас мы узнаем, что у нас там пишут. Так, тело настоятеля вот вижу здесь. Вот. Пока про Грецию. Готова принять российских туристов с... Не, это все не то. Это все не то. ЕС исключает введение. В Москву возвращаются дачные пробки. Вот дачные пробки есть. И теперь количество машин на дорогах возрастет до 3,3 миллиона в последнюю неделю апреля. В сутки 3,3. Сейчас за сутки 1,7, то есть их будет в два раза больше. Госуслуги, запись учетная сразу по рождению будут давать. Джо Байден с его деменциями, забыл фамилию Путина, ну и всякое такое у него интересное. Путает вакцинацию и еще что-то. Он все путает. Не, пока по этим не вижу. Сейчас они выложат, я вам скажу. А там вчера американский... А что там вчера американский президент сказал, пишет Андрей. И Лео говорит, отдыхаем с 1 по 3, с 8 по 10. Спасибо, Лео, спасибо большое. Ну вот вы ответили уже на этот вопрос. Что за речь Байдена? Значит, и доллары, видимо, мне здесь. Пора скупать нескупленные, спрашивает... Не знаю, Олег, нужно ли скупать нескупленное, или нужно, или не нужно. Сложно мне по этому поводу что-то вам сказать. Единственное, что могу сказать, что я уже теперь не знаю, в какой момент начинать удивляться или заканчивать удивляться поведению, значит, американцев, и в частности Байдена. Это что-то вчера было с чем-то. Вот. Они вводили против нас какие-то санкции, что-то угрожали, непонятно, а потом говорили, но мы не хотим эскалации конфликта с Россией, мы не хотим эскалации отношений, мы не хотим портить отношения с Россией. Потом говорят, мы вас жестоко накажем, мы вас порвем, как тузик грелку, но помните, мы хотим сотрудничества, мы не хотим конфликта. Ощущение сумасшествия просто повеяло из Белого дома какими-то истерическими припадками весенними. Я даже не знаю, как это охарактеризовать. Очень сложно. Если вы следили за ситуацией в реальном времени, ощущение было именно такое. То есть первая фраза, значит, мы вас накажем, поставим на место и будем везде всегда, значит, давать вам отпор. Но мы не хотим с вами ссориться. Вторая, что это? Я так понимаю, ну, вот я посмотрел на всю эту риторику и пришел к одному выводу. Они, короче говоря, нас наказывают и хотят от нас добиться ответа в стиле «Ой, все». Значит, хорошо, вы победили. Вот, понимаете? Поэтому они каждый раз, значит, что-то ввели, и тут же, ну, мы не хотим, как бы. Ну, мы не хотим, понимаете, говорит? Но мы готовы еще. Ну, мы еще вводят. Мы, и говорит, ну, мы, нам это не надо, честно говоря, нас это вот самих вот коробит. Но мы готовы еще. Очень интересные люди такие. Конечно, это какой-то садомазохистский клуб. Не знаю, стоит ли в нем состоять. Ну, вот как-то так сложилось. Старость надо уважать, Алексей. Ну, не помни человек, что сказал две минуты назад, пишет Владислав. Ну, Владислав, он же не один там, понимаете, если бы президент, это был человек, который один сам все решает, один сам все себе готовит. Нет, конечно, это группа людей, это команда, и команда работает, и не все там с деменциями, кто-то, я думаю, вполне себе... какие-то вещи может даже больше 5 минут в голове держать. Правая рука не ведает, что творит левая, пишет Василий. Вот, Василий, все вот так говорят, что правая не ведает, что творит левая, ну и так далее. Кстати, это такой библейский принцип, да? Если будете помогать кому-нибудь, чтобы аж правая рука не знала, кому там помогает левая. Значит, смотрите, молодцы, что читаете Священное Писание. Но смысл не в этом. Я думаю, что мы не понимаем логику американцев, потому что мы ее не понимаем, но она есть. И из всего того, что я вчера увидел, я считаю, что логика у них такая. Значит, я сейчас буду говорить от лица американцев, поняли, да? Значит, Россия слабая, мы ее можем раздавить. Нам не нужно раздавить Россию, мы хотим ее направить в то русло, в которое нам требуется, вот, и поэтому мы потихонечку, значит, будем щелкать по носу России, вот. И каждый раз ей говорить, ну, мы, в принципе, по носу щелкать не хотим, но поскольку вы несговорчивые, мы вот вам еще оплеуху дадим, мы еще вот там плюнем в вас, пока вы не начнете быть сговорчивыми. То есть, я так понимаю, у них позиция такая, они в себя уверовали прям по-настоящему. И они думают, что с нами можно в таком ключе, например, говорить. Ну, основываясь, наверное, на размере своей собственной экономики, да, там, армии. Они думают, что мы недостаточно сильны, чтобы с ними вообще на равных разговаривать, да, или пытаться даже. И они каждый раз это демонстрируют, ну, или пытаются демонстрировать. И вот санкции, значит. Ну, мы бы могли их и не вводить, в принципе, но... Вот так, такая логика. Но вы же непослушные. Вот. Давайте уже налаживать диалог. Ну, а если нет, то мы готовы еще вести. И еще, и еще, и еще, и еще. То есть они понимают, что у них там какой-то дикий резерв по этим санкциям. Запас у них, в общем, невероятный. Значит, что им? Ну, нет у них нашего рынка. И какая им разница? Так вот, если задуматься, да по барабану вообще. Вот. Европа, понятно, будет... фарватере Соединенных Штатов. Что бы Соединенные Штаты ни сделали, Европа скажет «да, да». Ну, единственное, вот, удивительно, это «Северный поток-2». Каким образом он вдруг просвистел мимо этих санкций дополнительных, я даже не знаю. Ощущение создалось, что прям договорняк какой-то. Ну, ладно. Для них это не поддается объяснению, они же исключительные, пишет Вал. Ну, видимо, да, есть некое ощущение исключительности у них, и они считают, как я понял, как я это вижу, что мы распоясавшиеся вот такой вот, знаете, там, ребенок, и нас надо вот по жопе нам дать, и чтобы мы вот и смотрят на нас. Успокоились там они, нет, а мы не успокаиваемся. Но весь прикол в том, что мы не ребенок. И не распоясавшийся. Мы другой взрослый человек, который, может быть, не так богат, не столь богат, но который требует к себе вполне себе адекватного отношения. Адекватного отношения мы не видим. Мы видим, что американцы пытаются выстроить модель родитель-ребенок. Вот такая так у них психологическая проблема. Не могут они из этих отношений выйти. Причем с 90-х они не могут из них выйти. До этого разговор был двух взрослых людей, да, и американцы это понимали, Советский Союз, США. В 90-е они вдруг поняли, что мы ребенок. Вот, и до сих пор не могут никак от этой мысли отделаться. У них все, у них ощущение, что они нас обязательно должны воспитывать, направлять на путь истинный. То есть, вероятно, может быть, даже где-нибудь в глубине души они считают, что мы заблудшие овцы западного мира. Вероятно, может быть. Хотя, конечно, не исключено, что они считают, что мы вообще не западный мир. Но, может быть, они считают, что мы заблудшие овцы вот этого западного мира, блудные сыны. И они вот все ждут, когда, как вот на картине, мы придем и скажем... О, боже, мы так ошибались, и как мы могли вообще? Господи, благослови Америку! Помните, да, как этот задержанный один с митингов Навального? Смешно он говорил, конечно. такой диагноз сразу выдал, помните? Господи, благослови Америку, что-то там слава Украине, Рашка говно, он сказал. Ой, сразу видно, что у человека серьезнейшие отклонения психические. Ну ладно, надеюсь, у него все в целом хорошо и специалисты ему помогли. Я имею в виду, естественно, врачи. А что плохого? Японию и Германию наставили, пишет Вегас Лас. Ну да, наставили. Вон, до сих пор наставляют. Если, ну и тем более Япония и Германия, они проиграли во Второй мировой войне, а мы победили. Тоже вы сравниваете одно с другим. Несравнимое. То есть они наставляют на путь истинный победителей. Ну, такое занятие. Не очень интересное. Японцы, японские милитаристы, они вообще-то были на стороне гитлеровской Германии во Второй мировой. Ну так, не забывайте. Архитектура сегодняшнего мира, мы уже все прекрасно это знаем. Если кто-то не знает, то я вот сейчас скажу. Она поствоенная, второмировоенная. Ну, поняли, да? То есть она сформировалась сразу после, и во время, кстати, тоже формировалась, Второй мировой войны. Ну, как-то так. В 90-х у одного был запой, слава богу, одумался, пишет Сергей. Кто овцы? Они там ничего не попутали, мы волки, а овцы — это Европа, пишет Владислав. Ну, заблудшая овца — фраза. Ну, давайте, блудные сыны, может быть, там, вот. Не знаю, а может быть, они нас воспринимают как некую Азию, и тогда они нас не воспринимают как каких-то блудных сынов или что-то подобное. Но все-таки есть такое подспудное ощущение, что они считают, что мы вот такие вот... Конечно, мы западный мир, вот Россия, но вот такие какие-то мы вот, значит, недоделки, на их взгляд. Мы какие-то неправильные, мы вот кочевряжемся и никак не можем осознать, что вот лидер западного мира, это, конечно же, Соединенные Штаты Америки, а нам, конечно же, нужно же им подчиниться во всех проявлениях и быть очень покорными и смирными. И говорит, например, президент Соединенных Штатов, отдайте Крым. И мы такие, да, хорошо, господин. Вот так вот. Да, мой господин. Что еще? Вот. Не сопротивляйтесь НАТО. Хорошо, господин. Ну, наверное, они ждут этого. Наверное. И поэтому у них, собственно говоря, вот этот упор всегда, что, значит, в России такое там правительство, которое оно вот там не соответствует духу народа. Они, наверное, думают, что в народе очень сильно все хотят, значит, вот преклонить колено, и чтобы американцы там правили. Наверное, они так думают. Я подозреваю. Я думаю, что они считают, ну, давайте так, подозрение у меня есть, что они считают, что мы их вот в народе именно очень сильно любим на самом деле. А вот клин между нашей любовью вот этой вот русского народа и американского правительства вбивают российское правительство всегда. Вот. Ну, до этого еще было советское правительство. Один раз в истории, вы знаете, было хорошее российское правительство. Это вот, ну, оно много менялось, но неважно. При Ельцине вот это было хорошее. Там все, они перестали вбивать клин. И вот тогда-то любовь американская развернулась по полной программе здесь. Вот. Не получилось, правда, ничего, да, по итогу. Но что ж поделать. Ванга была права. Значит, Америка распадется, а Россия станет великой, пишет Марк. Почему станет? И при чем здесь Ванга? Россия и так великая. Вот. Это же самоощущение, не забывайте. Самоощущение. Гордо себя несите, и все. Не важно, что вы, может быть, где-то слабее. Какая разница? Все равно у нас столько сил, что нас безболезненно никто не уязвит. И если это конец Ваканды, то пусть это будет самый славный конец в истории. Да? Ваканда, знаете или нет? Только все забыли уже про структуру, да и нам надо забыть, время прошло. Не призываю забывать, кто победитель во Второй мировой, но козырять этим где-то тоже не нужно. А тоже, ну, такое, пишет АК. Ничего подобного, все козыряют, кто победители. Козыряют, фильмы снимают, везде рассказывают, вон, козыряют, обязательно вспоминают эти моменты. Все победители козыряют этой победой, даже те, кто подмазался, типа Франции. Типа Франции, которая вообще непонятно, каким боком победитель. Ну, ладно. Ну, ладно. Даже это мы готовы признать. Все победители победы во Второй мировой войне козыряют по полной программе. И везде, везде, везде обязательно об этом упоминают, потому что это невероятно круто. Если вы не знаете почему, мы можем отдельно по этому поводу долго говорить. А может, можем повторить. Тоже нормально козырять, пишет Козерог. Отопью чайку, Козерог, и отвечу вам. Я знаю, что можно умствовать и говорить, что не можем повторить, потому что, и не дай бог, что-нибудь повторять такое. И на самом деле люди, так скажем, с богатой фантазией или жизненным опытом, они вот именно так и скажут. Что же касается глубинного народа, и что же касается простых людей, которые реально пойдут в окопы, если надо будет. Вы знаете, во-первых, они могут повторить. Я в наш народ верю. Могут, все что угодно. Потому что я считаю, что наши люди, я про простых людей, жертвенные. Наши люди склонны к героизму. Наши люди будут умирать, но не сдадутся. Ну, вы знаете фразу «русские не сдаются». А это правда, мы не сдаемся. Вот, поэтому, в принципе, вот когда кто-то такое что-то где-то клеит или там говорит, надо смотреть, кто говорит. Потому что я думаю, что у нас прям десятки миллионов людей, которые действительно имеют право даже так сказать. Угу. Да, понятно, когда ты сидишь в кафе в московском каком-нибудь там с огромной зарплатой, у тебя какая-то дорогая машина, вот, тебе делают маникюр и педикюр. Хотя вроде ты мужик, но вот уже педикюр начался, да? Весь ты такой облизанный, ходишь где-нибудь по дорожкам какого-нибудь кино или еще фестиваля. Вот, все тебя ласкают вокруг. Ну, какой окоп? Конечно, ты ничего не можешь повторить. Что касается ребят деревенских, вы знаете, у меня нет никаких сомнений, что они способны на многое. Они вот этой вот благой жизни буржуазной не видели. Вот, они страшно принципиальные, они такие, спящие герои. Слава богу, спящие, конечно, времена сейчас спокойные относительно, но почему-то у меня нет сомнения, что если вдруг что-то произойдет плохое, реально плохое, мы увидим столько героев, вот именно героев, жертвующих собой, спасающих других, что некоторые из нас очень сильно удивятся. А их много, просто их не видно. Ну, они не рисовщики, они простые ребята. Войну с японцами в 904-905 году Россия проиграла, пишет Алла. Ну да, мы и проигрывали в войнах, и выигрывали войны, и всякое бывало. Но это не значит, что мы сломлены, правильно? Может, хватит о политике? Это не твое, пишет Николай. Николай, спасибо большое, но я уж много лет работаю, и, в общем, мне ценнее мнение того же самого Сергея Доренко, а не ваше. Ну, Николай, если есть что предложить мне, как зарабатывать деньги другим способом, давайте. Но есть у меня ощущение, что вы и себе-то заработать не можете. Как вариант, Николай, рассмотрим как вариант. Возможно, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, приношу свои искренние извинения вам, значит, как человеку, который мог нечаянно оскорбиться. Не оскорбляйтесь, пожалуйста. Могу и окоп копать, и стреляю неплохо, так что не надо про всех, кто в мегаполисе живет. Я не про всех, я говорю про буржуа. Ну, вот про меня, например. Ну, что вот уж с меня возьмешь? Я уже обласкан, понимаете сами, да? У меня уже такой уровень комфорта, что, ну, мне уже встать лень. Я вот сейчас поездку на метро, поскольку там нужно в автомобиле кое-что, значит, подправить, поездку на метро воспринимаю как героизм. Серьезно, как на бой иду в метро. Да, потому что вот я спустился в метро. Ну, что с меня возьмешь в этом смысле? Сами подумайте. А есть люди еще хуже, они ни разу не были в метро вообще. За всю свою жизнь, и, ну, я-то хотя бы помню сельское детство свое, хотя бы. В принципе, чисто теоретически, в момент чего-то плохого, я могу сказать, ну, ладно, в принципе, пришли к тому, с чего начинали, поэтому, ну, ничего страшного. Видели и такое, знаем, нормально, нормально, потерпим. Но есть люди, которые, знаете, всю жизнь свою живут уже очень даже хорошо. У них там за границей, обучение за этими границами, ну, вот, ну, постоянные там путешествия, дорогие автомобили, недвижимость, родители ультрабогатые, связи. Вот им будет тяжело, понимаете? Я-то могу на гречку перейти, в принципе, мне не хочется. Мне не хочется, я вам честно скажу, не хочу. Мне нравится, что я могу там поесть то, что хочу в любой момент. Я доволен этим. Но если надо будет там есть, как бы, вот, ну, гречку, ну, буду есть гречку. Ну, я представляю, какая это будет страшная пытка для детей богатых родителей, которые как бы этого не видели. Я-то знаю, мне все равно. Ну, буду в одних кроссовках ходить 20 лет. Ну и чё? И чё? Чё, первый раз, что ли? Нет, это не первый раз. Ну, не 20, ладно, 10. А то развалится же до 20. Мне без разницы, в принципе. Но не хотелось бы, но без разницы. По итогу. А есть люди, которым не без разницы, знаете. А есть люди, которые до сих пор живут так, как я жил, когда я был, там, вот, значит, школьником, там, или еще что-то там, где-то вот в отдаленных селениях. Они прекрасно, тех, которые вы, например, некоторые из вас видели, они в глаза никогда не встречали. Что у нас тут? А, недвижимость, недвижимость, дорогие друзья. Рубрика о недвижимости. И после новости, а потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, апрель, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 90.98, доллар 76.02, Brent 67.25 и пара биткоин-доллар 61 228 долларов 52 цента за один биткоин. Григорию тоже понравилось слово «фонопед». Да, мне тоже нравится. Мне кажется, что-то в этом есть. Озвучное. Но вообще дело очень важное. Если так. Может быть, вам что-то показалось, Григорий? Вот 92-й пишет мне. Американцы выходят из Афганистана. Кто поедет в окопы на реку Пянш? Кто поедет патрулировать Кабул? Из желающих повторить. 92-й, вы выглядите дураком. По одной простой причине. Объясняю прямо на пальцах. Если запрос будет от официального правительства, вот как, например, от сирийского, поедете, конечно же, не вы, а поедут, конечно же, все те же самые люди, которые и сейчас ездят и, например, противостоят террористам или выполняют миротворческую миссию, разводя стороны конфликта, ну, где-нибудь, так скажем, в Нагорном Карабахе. Поедут все те же самые люди, которые и до этого ездили, и которые и дальше будут ездить, а вы так и будете сидеть и писать всякую фигню. Вот понимаете, в чем дело? Вы точно никуда не поедете, и я не поеду. А люди, которые ездят, и которые, для которых это работа, и работу они эту выполняют хорошо, а не так, как это делают американцы, у которых наркотрафик в 10 раз вырос за время их присутствия в Афганистане. Вот. Эти люди есть, они свою службу служат, они свой долг выполняют, и выполняют его эффективно. Эффективно настолько, что могут, например, группу международных террористов, вооруженную до зубов, финансируемую всеми, кому не лень, взять и выбить из тех районов страны, где они укрепились настолько, что подземные города построили. Ну, один раз откройте интернет, возьмите YouTube, посмотрите все эти катакомбы, которые понастроили игиловцы, запрещенные в России. Вот. Там же, например, в Сирии. Поэтому вот эти вот все разговоры людей, вот это «а ты пойдешь, а ты не пойдешь», смотрите так, мне кажется, что это должен, имеет право задавать вопрос только человек, который и так уже это делает. Все остальные клоуны, значит, которые этим не занимаются, извините, а у вас даже права нет задавать этот вопрос. Понимаете, как, например, у меня, я же не кричу вам в лицо, там, пойдете вы или не пойдете. С чего бы? Вот. Так что есть эти люди, они работают, у них работа тяжелая, надо их работу уважать. Вот. Но мы получаем какую историю? Мы обычно получаем совершенно обратную историю. Сидят какие-то придурки где-нибудь в теплом месте и критикуют работу вот этих парней, которые эту работу свою сложную работают. Мы обязательно видим каких-то полупедиков, вот, которые рассуждают на тему того, что такое хорошо, что такое плохо, куда нам нужно входить, куда нам не нужно входить. Все они знают на этом свете, они нам очень все важны, их мнение прям для нас это очень резонно. Естественно, естественно. Вот, вот этим мы все время занимаемся. Какие-то люди невнятные где-то что-то там брякают. Какая разница-то вообще, что они говорят? Поэтому, когда вы задаете такие вопросы, мне бы хотелось знать о ваших доблестных победах на всех фронтах, на которых вы как бы эти доблестные победы добыли. Потому что есть ощущение, что никакие победы вы не добывали. А тот, кто добывал, он и не спрашивает. Он просто готов, и либо прямо сейчас он эту победу добывает. А наша задача, поскольку мы люди не ратного дела, да, ратное дело, рать, знаете такое, да, вот, уважать труд этих людей и уважать их вклад в ту мирную жизнь, которая вокруг нас есть, вот понимаете, ну, я вижу в некоторых идиотах неуважение к этим людям, и меня это раздражает страшно. Вот. Потому что я точно знаю, что эти идиоты не пойдут вместо этих людей бороться с терроризмом, защищать нашу страну и все такое. Вот не пойдут и все, ни при каких обстоятельствах. Вот. Они могут вот только сидеть и хаять тех, кто этим делом занимается, кто собственной жизнью рискует. Вот. Я считаю, что те, кто рискует своей жизнью, достойны похвалы и уважения. Как минимум, просто минимум уважения. Вот. Работают работу в рабочее время на работе. Да, правильно, Андрей. Я, пожалуй, не пойду, а я еще в 2001-м свое отвоевал, пишет Владислав. Ой, Владислав, тоже рассказывайте мне. Если вдруг нападут, пойдете, конечно. И я думаю, что еще и поведете за собой. Не придумывайте тоже на ходу. Если вдруг что-то где-то плохое будет... Не дай бог, чтобы не было никогда. Видите, я тут и верующий, и суеверный в одном флаконе. Владислав, вот не обманывайте меня. Вы пойдете, точно знаю. Ну, честно, признайтесь, напишите. Ну, да. Другое дело, что не хочется. Никому не хочется. Никому не хочется. И честно, вот меня спросите, что хочется. Отвечу вам. Хочется лежать и кайфовать. Вот кайфовать хочется постоянно, вкусно есть хочется, гулять, вот, веселиться, там, танцевать, может, петь. Ну, что хочется? Да ничего такого особенного и не хочется. Воевать вообще не хочется никому никогда, зачем? Ну, есть, конечно, какие-то люди, которым прям неистово хочется повоевать. Но они есть всегда, везде, во всех странах. Ну, что с ними поделать? Вот такая, такое желание у людей какое-то, ясно. Ну, так обычному человеку, да, там, никакому солдату удачи, ему это вообще не нужно. Это противоестественно, как вы понимаете, да, это противоречит природе человеческой, убивать другого человека. На самом деле, это же девиация, когда человек один человек другого убивает, вот. Но когда речь идет о защите людей, ну, тут уж что поделать, понимаете, как бы не было противоестественно одному человеку убивать другого человека... Вот. Но если тот человек, которого надо убить, грозится убить детей, где-нибудь в метро что-нибудь взорвать, ну, придется стрелять в сторону вот этого, который грозится. А что делать? Ну, а что делать? Какие еще варианты? Уговорить его не получится, попросить его не получится, купить, наверное, тоже не получится. Ну, короче, вариантов нет. Вот поэтому и существуют такие люди хорошие, которые свою жизнь кладут на то, чтобы обеспечить нашу безопасность. И это очень здорово, что они есть. Они очень смелые, классные ребята. Вот. Некоторые из них, конечно, потом становятся вороватыми, к сожалению. Вот. Ну, ладно, это тоже можно понять. Например, бедная какая-то, да, вот, бедное детство, ну, там, денег не было. И вот там человек потом растет, рисковал, и потом видит, что там у бизнесменов есть, а у него нет. И думает, да нафиг я рисковал. Ну, да, тоже вот. И какими может путями, такими и берет. Такое бывает. Бывает, что люди из хороших превращаются в плохих. Бывает, что из силовиков, так скажем, да, из правоохранителей, из тех, кто охраняет наш покой, превращаются в бандитов. Бывает такое. Бывает, бандиты в монастыри уходят. Это я не про Кудеяра-атамана говорю, да? Я про, вот там, как он там, монастырь-то сейчас расселяли опять. Ну, помните, этот отец Сергий, он или кто там? Он же бывший, по-моему, и полицейский, ну, в смысле, милиционер, и, по-моему, и зэк, и все что угодно. То есть у него там весь набор вообще. И в итоге вот священнослужитель, и теперь уже и не священнослужитель, как я понял. Пойдем, пойдем, дети выросли, дом построен, да и погоны запылились, пишет кот. Ну, может быть, кстати, вот такой вариант тоже, да? Когда человек сидит, вроде все уже сделал, все уже есть, дети есть, все есть. Жить осталось, типа, лет 20, ну, так, в среднем, да, вот если 40, то в среднем тебе осталось жить 20 где-то. То есть ты уже прожил 2/3 своей жизни. Так вот смотришь, наверное, сидишь, что-то думаешь, думаешь в голове. Ну, что, дети-то уже вроде нормально, жена нормальная, а я ненормально. И так вот, а что ненормально? Да как-то вот... А какой был смысл всего вот этого? Ну, я не знаю, я просто сам себе представляю, может быть, такие мысли посещают людей. А какой был смысл? А хороший я вообще человек? А что-нибудь хорошее я сделал? Вообще нет. Вот. А чего они там, значит, наш народ обижают? Чего они выпендриваются? А может, это? Уж лучше так. Да? И вот эта концепция, кстати, пугачевская, ну, из «Капитанской дочки». Лучше 3 года кровь, да, или там мясо, как там было, помню, мясо, чем 300 лет падаль. И все, может быть такое. Может родиться желание в человеке вот покозаковать, как говорится. Эх, была не была, да и ладно, и поехал куда-нибудь. И все. Может быть, может быть. С фильмов насмотрелись, что ли? Все жить хотят, пишет Саня. Сань, вы как-нибудь узнаете про частные военные компании? Посмотрите. Может быть, некоторые видеозаписи, их в основном блочат, конечно, на видеохостингах. Есть люди, которые упиваются этим делом. Они, безусловно, не собираются умирать, но им нравится воевать. Им нравится воевать, им просто нравится. Понимаете? Это их кайф. Это, конечно, даже не все военнослужащие, далеко не все военнослужащие, нет. Вот. Это вообще такая... Узкая группа людей, которым, вот наемники, знаете, бывают из разных стран. Им солдаты удачи, все, псы войны. Нравится. Ну, такие дела. И они есть во многих странах, между прочим. А, ты меня расстроил, мне 36, и что, еще 24, и все, пишет Александр. Не обязательно, Александр, может быть, еще 60. Мы же не знаем, сколько кому отведено. Может быть, год, а может быть, день. Александр, всякое бывает. Ну, я говорю, в среднем, там, вот, посмотрите возраст, да, в среднем, ну, где-то там, да, ну, 26, ну, половиночку прожили вроде. Не сначала слушаю эфир, но если мой ребенку, моей семье будет кто-то угрожать, я пойду, пишет Татьяна. Татьяна пишет. Ну, и, кстати, в этом смысле я нисколько не сомневаюсь, что Татьяна нисколько, опять же, не лукавит ни на секунду. Пример, Великая Отечественная война, очень много женщин на фронтах, и в частности, вот женщин-снайперов. Женщины-снайперы - это такая частая абсолютно тема была во времена, ну, понятно, там связистки еще, и, ну, вот именно снайперы. Почему-то мне просто снайперы всегда сами по себе как-то вот. Ну, это может быть странно будет звучать, но меня именно привлекало это, этот вид службы, да, вот или как-то род войск, как хотите, так и назовите. Короче, снайпер. Вот мне всегда казалось, это что-то особенное. Не знаю, почему. Именно снайпер. Наверное, потому что очень точно, наверное, поэтому. Поэтому обращаю внимание. Так что женщины, да, и в этом смысле не так давно, по-моему, на Netflix я смотрел один сериал какой-то, ну, документальный сериал, не художественный. Документальный фильм, на несколько серий разбитый. И вот там как раз рассказывал кто-то из историков, что немцы сильно удивлялись, что русские женщины, значит, воюют наравне даже с мужчинами иной раз. Ну, то есть очень много женщин взяли в руки оружие и пошли защищать свою страну. Все. Что там для многих европейских стран была удивительная история абсолютно, и все сказали, как женщины с оружием в руках? Что? Вот. Ну, то есть у нас женщины, они такие, да. И поэтому, когда так говорят, с одной стороны, вроде так вот ха-ха, хи-хи, да, там, ой, там, рисуетесь. Ну, может быть, кто-то из нас конкретно там рисуется, да? сейчас, в данный момент. Но точно будут те, которые не будут рисоваться, а просто будут действовать. Точно. Нет сомнений никаких. Мой дед на Ил-2 дошел, в кавычках, да, пишет Козерог, до Берлина, но я его внук никогда не наклею на авто на Берлин, и мы можем повторить. Это вопрос воспитания и культуры, Алексей, пишет Козерог. Да, но вы же не будете требовать там от сельских ребят уж большой культуры какой-то и какого-то большого воспитания, понимаете, в чем дело? Вот. Когда, понимаете, гром грянет, эти сельские ребята там какие-нибудь простые, может быть, не до конца культурные, может быть, не до конца там умеющие выбирать правильные слова или понимающие, какие наклейки, куда клеить, куда не клеить, вот, и вызывающие у вас там какое-то негодование в своей душе, они встанут плечом к плечу рядом с вами и пойдут, и, может быть, и впереди пойдут. Кто-то грудью что-то закроет, понимаете, да, кто-то в таран пойдет в ночной или в дневной, неважно, кто-то себя взорвет, чтобы вас спасти. Поэтому, да, я как раз вот в этом и вижу, когда мы сидим и рассуждаем вот так вот, да, что мы уже, вот нас волнуют уже какие-то формы вот эти вот, и нас волнует, ну, тонкость подхода, что ли, к этим вещам. То есть мы уже начинаем рассуждать, что там и как можно написать, кто и как куда может наклеить, вопросы культуры, вопросы не культуры. Понимаете, что у вас вопрос культуры в окопе волновать не будет вообще никак. Вам вообще будет все равно, какой культуры человек рядом с вами. Вам важно будет, чтобы он был отважный и с головой, и спину прикрыл, и надежный. Отважный и надежный, давайте так. Ну, если честно. Вот он будет вот прям брать вот так вот, и вот так вот, значит, собирать сопли из носа вот так, и плевать вот так, рядом. И вас-то не будет волновать. Потому что никакой разницы для вас лично не будет. Главное, чтобы он вас не бросил, поддержал. И не струсил, и вы не струсили. Ну, вот как-то так, наверное, да? Чтобы если вас ранило, чтобы он вас вынес с поля боя. Ну, условно я говорю, сейчас война вообще другая. Вообще другая. Но в целом, это для понимания. Он может быть вообще неграмотным. Он может быть дураком, понимаете? Он может ни черта не разбираться ни в одном из вопросов. Он читать может не уметь. Но он может быть честным, хорошим парнем, который понимает, что такое товарищество, дружба. Вот, и за друга там, в огонь уйдет просто. Вот о чем я говорю. Мне почему нравятся такие фильмы, например, вот американцы очень хорошо такие фильмы снимают. Я всем уже советовал, еще раз советую посмотреть «Дело храбрых». Посмотрите. Правда, я понимаю, что это прославление американского характера, да, американских пожарных, но все равно классное кино, понимаете? Ну, прям на слезу пробивает. Ну, серьезно. Американцы на самом деле, да, я не говорю о вот, так скажем, обо всех американцах, но в Америке есть люди, которые эти моменты чувствуют, и они любят вот эту американскость, да, простоту, они любят снять кино, у них есть такое кино про простых ребят, без вот этих всех небоскребов, знаете, там, дорогих машин. Нет, про ребят, у которых там пикапу 30 лет, он у него там от отца ему достался, он ходит на работу, живет в каком-то вагончике, этот вагончик выглядит плохо, вся техника в доме старая, что-то не работает, он в каких-то долгах, но у него тяжелая работа, и он хочет в ней быть лучшим, и в нем полно героизма. Они снимают вот эту вот про людей, простых американских снимают кино. У нас очень сложно найти что-то подобное вообще, в принципе, чтобы кто-то снимал. В основном у нас сейчас, я так понял, пошла мода в кино, судя по тем сценариям, которые я видел, мне иногда попадают в руки и так далее, на голые жопы. Я не знаю почему, но вот какая-то страсть у наших современных режиссеров, сериалы, которые снимают и все, обязательно показать сиськи в кадре и задницу. Я не знаю, как будто бы они хотят нас удивить этим. Невозможно. Я правда искренне жду, когда в России появятся режиссеры, которые постараются показать героизм, да, и вот это бытоописание такое дать хорошее, такое, знаете, как энциклопедия русской жизни, жизни нашего народа. именно народа, не части какой-то ущемленной, там, я, там, начинается вот это, чеченский гей какой-то, вот это вот, мне вот вообще это неинтересно. Это проблемы меньшинств, я понимаю, что мне сейчас скажут, о, тебя не волнуют проблемы меньшинств, нет, меня не волнуют проблемы меньшинств, в данный момент не волнуют. Меня волнует проблема русского народа как такового, который, как мне кажется, загнан в угол в определенный, да, и не видит выхода из этого угла. Он не чувствует себя... Он не видит себя на самом деле со стороны, и он, ему никто не дает правильного описания его. Его все либо грязью поливают, либо вообще про него не помнят. А никто не может показать героя. Вот Балабанов умел делать это, понимаете? И поэтому его фильмы так всем нравятся. Поэтому их так смотрят сквозь десятилетия. Он умел это делать. Пусть да, это не совсем, так скажем, то кино, о котором я говорю. Да, по стилистике, да, это все-таки боевик, ну, то же самое «Брат 2», но и то он в этом боевике смог вот какие-то эти вещи зацепить. Вот. У нас же полно героев. Я посмотрел, вот сняли фильм «Огонь», да, у нас. Я говорю честно, пусть на меня не обижается съемочная группа и так далее, вы сняли большой клип. Вы не передали ни капли геройства наших людей, тех, которые тушат пожары у нас. Вот, посмотрите фильм, вот прямо я всем рекомендую. Вот смотрите сначала «Огонь», а потом смотрите «Дело храбрых». Первый наш, второй американский. Тематика одна и та же. Посмотрите, как не надо снимать и как надо снимать. Не потому что я хвалю очень сильно американцев, и они мне нравятся, но потому что они лучше сделали конкретно эту работу. И нам есть что там почерпнуть и чему там поучиться. Надо учиться у других тоже. Вот о чем я говорю. Нет вот этого, как только кто-то пытается снимать что-то якобы про народ, это все, это унылая дрянь какая-нибудь, понимаете? Вот унылая дрянь. Все, героев нет, все пропало, все пропащие, все никакие, все что-то пьют, воруют, ну вот. Посыпание головы пеплом. А надо показывать людей настоящих, которые у нас есть. А у нас их полно, серьезно. Вот даже новости читаешь, там полицейские какие-то жертвуют собой. Про них никто ничего не говорит. Дети выносят других детей из пожара какого-то. Слушайте, такое поле для того, чтобы описать это все. Летчики наши. Господи, Филиппов, ну вот я все время про него говорю. Неужели человек не достоин того, чтобы про него сняли хорошее кино? Нормальные сценаристы и режиссеры. Да? Ну нет, ну вот почему-то нет, почему-то не берут, почему-то не делают. Ну сложно мне сказать. Может быть, у нас вся вот эта вот культурная тусовка, она вся стесняется вот этого нашего народа. Может, она так бесконечно хочет от него оторваться, чтобы никогда к нему не приближаться. Может быть, их смущают их собственные корни. Может быть, их смущает, что вчера они были частью этого народа, и они не хотят больше сюда возвращаться. Может быть, они хотят быть какой-то богемой. Может быть, им нравится быть особенными. Может, им нравится вот эта вот схема, да, когда у них получилось, а у всех остальных не получилось. Ну, отдайте должное людям. Ну, в конце концов, похвалите их хоть в чем-то. Разве жалко? Мне кажется, не жалко. «Аритмия» про простого, но героического фельдшера. Вот, кстати, я не хотел смотреть «Аритмию». Мне про нее сказали, что дрянной фильм, значит, про «Аритмию». А потом я посмотрел. И мне, я вам говорю откровенно, понравилось. Мне понравилось. Это было интересно. Мне, конечно, больше понравилось именно описание вот этих рабочих моментов. Любовная линия. Унылая, ну, не для меня просто. Наверное, это для девочек. Вот. А описание работы, да, вот сложности, с которыми сталкивается фельдшер, я еще потом поспрашивал там у специалистов. Я говорю, ну как, похоже, не похоже? Похоже. Ну, фельдшер он или медбрат там? Ну, «Аритмия» отличный фильм, депрессивный, но отличный, жизненный, пишет ДДТшник. Вот, жизненный. Вот я хочу, правда, не люблю характеристику жизненный, никогда не понимал, что это значит, но ладно. Вот и мне бы хотелось, чтобы, как вам сказать... Появились люди, которые начнут вот эту жизнь нашу по-настоящему, не карикатурно в черных тонах или карикатурно белых тонах, а по-настоящему со всеми ее за и против, и с серыми какими-то вот этими, да, полями описывать. Никто этого не делает. Либо это сразу Звягинцев, где прям все ужасно, прям все твари конченые вокруг. Это не Россия, это вранье. Звягинцев снимает вранье. Это не Россия, это не русский народ. Это в его голове, человека, который любит тусоваться красиво в Каннах, Россия. Он в России не был, он не знает России. Это Россия глазами жителя, не знаю, центра Москвы, который за пределы Бульварного кольца никогда не выдвигался. И ходит пешком там на любимую радиостанцию, и ходит пешком в любимое кафе. Все, он мира не видел. И иногда он за МКАД выезжает только для того, чтобы сесть в самолет и улететь в Канны. Вот как я вижу это восприятие. Мне это неприятно, это далеко от меня, потому что я сам видел жизнь простую. И я знаю, что она не такая, это вранье. Да, это карикатурное нечто, очень злое причем, и не похожее на правду. Вот. Или бывают какие-то, наоборот, уж прям воспевающие все фильмы, прям елей такой идет, ну и ты смотришь уже и думаешь, да господи, ну тоже не слово правды. Где люди, которые могут взвесить то, что происходит? Где люди, которые могут дать объективную оценку действительно нам всем? Да, большие художники, вот их ждем. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Аргументы и факты пишут. Дилемма для России, встретятся ли Путин и Байден после новых санкций? О чем вещает армянское радио? Еще один материал, как живет Армения после развала СССР? Спонсоры Гитлера, что связывало Третий рейх с финансовыми кругами Запада? Вот такие три материала. Ну и, естественно, по последнему выступлению Байдена у них тоже есть материал. Так что читайте аргументы, а мы идем дальше. Лимонадный Джо мне пишет: ты, Леша, пуп земли, постоянный ориентир и источник неподлежащих замене истин. Лимонадный Джо, не помню, чтобы мы пили с вами на брудершафт и начали общаться на ты. Это во-первых. А во-вторых, так не слушайте. Ну, прямо искренне. Ну, вы же годами слушаете. И еще что-то и пишете. Не слушайте, не парьтесь. Меня, правда, не сильно волнует, сколько людей меня слушают. Меня волнует, понимают меня люди или нет. Серьезно говорю, я лучше буду иметь 10 крепких сторонников, чем миллион людей, которые меня бросят в какой-то момент, когда мне нужна будет их помощь, например. Лучше иметь людей, которые разделяют твои взгляды рядом с собой. Угу. По-настоящему. А не тех, кто, значит, сегодня есть, завтра нет. Я видел, как, значит, Давидыча, когда сажали... У него же миллионы подписчиков были. Сколько там за него вписалось? 100 человек? И все. И все. И что толку с этих миллионов? Что они дают? Ну, они дают возможность заработать. Но я зарабатываю, и так. Какая мне разница? Понимаете? Think about it, как говорится. Отлично вас понимаю. Уже лет 10, наверное, пишет Андрей Беликов. Спасибо большое. Инстаграм-блогер Дима Марков показывает простую Россию, но его обвиняют в чернухе, хотя обычная Псковщина и другие провинциальные места России, пишет Анна. Я не знаю такого блогера, поэтому не могу давать никакую оценку, потому что, я не знаю просто. Я, может быть, посмотрю, когда скажу вам, Анна. Вот. Но Россия, она многогранная, и люди в России многогранные. И каждый из нас и герой, и подлец одновременно, как вы понимаете. А все, кто пытаются показать как-то иначе, они, конечно же, примитивизируют. Вот мне пишут: «Любовь и голуби», посмотрите. Я боюсь даже предположить, какого года фильм «Любовь и голуби». Я его смотрел и много раз смотрел, просто потому что его по телевизору показывали еще тогда, когда там интернет еще не так был развит, чтобы можно было там с него кино смотреть как-то активно. Вот. Да и интернета у меня просто не было нормального. Это отличный фильм. Великолепный. «Любовь и голуби», я обожаю этот фильм. Мне он очень нравится. Я обожаю фильм «Мимино», например, еще. Я кайфую от него. Но это когда было-то все? Понимаете, в чем дело? Это когда это все было? Вот мне пишут, а вот «Балканский рубеж». Я не смог смотреть «Балканский рубеж», без обид, честно говорю. Может, это и хороший фильм, но я не смог его смотреть, потому что первые несколько минут все в рапиде. Рапид — это замедление. Да? Вот это вот. В рапиде, например, слоумо. Слоумо. Все в слоумо. А я не понимаю, зачем везде сейчас пихают вот это слоумо. Чтобы подчеркнуть героизм? Нет, героизм не так подчеркивается. На мой взгляд, на мой вкус. Вот. Мне не понравился фильм «Сталинград» Бондарчука. Вообще. Вообще, я считаю, что это неправильный подход к материалу. Это мое мнение, вы можете его не принимать, можете сказать, что я не прав, можете с ним не соглашаться, я его ни в коем случае вам не навязываю. Просто говорю о своих ощущениях внутренних. Мое ощущение такое, это опять клип. Вот. А клипы снимать о Второй мировой войне не надо. А Великой Отечественной тем более не надо. Вот. Хочется настоящего, понимаете? Хочется настоящих людей увидеть. Многогранных, которые и боятся, и преодолевают себя, и помогают другим, и жертвуют собой, и переживают, и страдают, и радуются, находят момент для радости. Начинаешь вообще ценить такое кино, потому что оно редкое, знаете. Потому что потом ты как-то приходишь к такому, что если вот ходить просто... Я хожу в кино. Если просто ходить в кино вот на новые фильмы, хорошего практически ничего нет. Ни западного, ни нашего. Вообще ничего. Ты просто смотришь, это клип, 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 клип. Неинтересно. Клип. Понты. Клип. Ни о чем. Картинка. Клип. Эффекты. Клип. Дурашливость. Мыслителей от кино, их единица, видимо, вообще в принципе, на протяжении существования всего кинематографа. Наверное, поэтому все и знают их имена. Ну вот, и как-то вот так удивительным образом. Любишь такие фильмы, попробуй корейские, только отбирать надо. «День Д», например, не путать с нашим, пишет Панк 13. Что с Чернобылем Козловского? Я не смотрел, Нилс, не могу ничего сказать. Но, судя по постеру, там опять будет какая-то история любви развиваться. Ну, на мой такой взгляд. Вот я смотрю на постер, опять история любви. HBO, вот и это самое обидное, сделали сериал про Чернобыль с клюквой, конечно. Там была клюква. Много там было и политизированности, и всего. Но очень высокого качества. Очень высокого качества. Смотреть, не оторваться просто. Да, приходится цедить некоторые моменты, где ты видишь, что тебя там проталкивают пропаганду, зарубежные авторы. Ну, понятно, у них свои задачи тоже есть политические в этом смысле, да, идеологические. Но как хорошо сделано. С ума можно сойти. Если чуть-чуть подформатировать, чуть-чуть убрать вот эти вот вещи ненужные там, да, пропагандистские, значит, заходы... Очень хорошо они сняли. Но я помню, для меня такой шок был. Шок, не люблю это слово, но тем не менее. На телевидении это было. Значит, ко мне в программу пришел человек, как раз один из ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Почему-то я помню именно так. По-моему, так и было. Значит, и мы разговаривали, и вдруг зашел разговор о сериале, и мы сказали, что... Ну, у меня же там, значит, товарищ со мной тоже, соведущий. Вот. И мы говорим, а вот помните вот этот момент, там вот человек садится в ГАЗ-66, едет там, значит, проверять, каковы, значит, потери, ну, примерно. Ну, там такой момент, военнослужащий садится, значит, и едет. Он говорит, да-да-да, помню, это я. Вот такая история была. И ты так, что? Ну, то есть ты этого не знал, во-первых? Это я. А? Ай? Ась? Чего? И вот понимаете, при всей заидеологизированности, при всей вот этой истории, ну, я об этом человеке, да, узнал, и мне его показали, как вот деталью этой. Американцы, ё-моё, американцы мне его показали. Не мы сами себе показали этого человека и сказали, вот он наш. А американцы мне, с ума сойти. Обидно до боли. HBO, американцы же, да? Обидно, просто обидно. Сами себя не замечаем, сами себя не видим, сами себя не любим. Ужасно. Ужасно. Как это такое может быть? Эпизод «Вы пойдете в подвал с радиоактивной водой, потому что так надо», пишет Денис. «В долине Элла посмотрите, может, наши опять такие фильмы научатся снимать, а пока американские», пишет Кевич. «Перевал Дятлова» очень достойный. Не смотрел, Олег, может быть, надо и посмотреть. Но я привожу пример кино, потому что важнейшим из искусств для нас являются кино и цирк, да? Ну, цирк уже нет, видимо, а вот кино важнейшее из искусств. Поэтому я говорю о нем, потому что это массовое искусство, потому что кинематограф, вы прекрасно понимаете, он формирует сознание миллионов. Миллионов. И огромная ответственность лежит на людях, создающих кино. Вот. Осознают ли они эту ответственность? Сложно сказать. Все или не все. «Эпидемию посмотрите, очень достойно», пишет Рич. «Посмотрю, спасибо. А как вам фильм про Крымский мост? Только честно», пишет стратегический инвестор. Я не смотрел, опять же, стратегический инвестор. Вы уж извините. Я не все киноленты смотрю. Но вот которые смотрю, я им могу какую-то оценку дать. Я не видел. По-моему, это комедия какая-то, если не ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. А 28 панфиловцев, а по-моему, хороший фильм, Денис. «Брестская крепость», по-моему, хороший фильм. Вот мое личное ощущение, я давно смотрел уже, мне понравилось. Мне понравилось, по-моему, хороший фильм. По-моему, он такой, честный, и тот, и другой. Вот. Нет? Я ничего не путаю? 7373948, телефон прямой эфир. По-моему, честный такой фильм. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Алексей, жги, не стесняйся, на нас не обижайся.
На что бы не обижаться?
Спасибо вам за эфир.
Да, пожалуйста. А все? Я думал, что... благодарность. Я думал, что вы выскажетесь все-таки по теме. Ну, ладно. Благодарность. Спасибо вам большое за благодарность. Вот и что я могу ответить на этот счет. Более, в общем-то, наверное, ничего не добавишь. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Александр, доброе утро, Алексей. Да, я по поводу кино хочу сказать. Во-первых, хочу сказать защиту огня. Фильм, на мой взгляд, хороший, мне понравился, и там...
Ну, давайте, честно, вы смотрели «Дело храбрых»?
Нет, я понял, сравните. Что это ремейк «Дело храбрых», но, да, я не смотрел его.
Честно, сравните, наши недоработали, будем говорить откровенно.
Угу. Согласен, может быть, надо посмотреть, но фильм меня зацепил. А теперь по поводу военного кино, патриотического кино, вот знаете... Из последних фильмов, ну, это уже несколько лет, это 28 панфиловцев.
Ну, вот сейчас упомянули, ну, да.
Да, да, это шедевр, потому что, во-первых, он собирался изначально на народные деньги. Даже я там, когда увидел первые кадры, там я тоже там какие-то копеечки бросил. Uh-huh. Вот. А во-вторых, это фильм, его немножко испортили вот этим пафосом с Казахстаном, вот это вот как бы реверанс в сторону там этого... нашего Назарбаева, да, вот этот ненужный диалог в окопах, там ты русский, я казах, вот я уверен, что вот когда на тебя едут танки, вот это вот вообще никто не будет об этом думать, вот, но в целом фильм достойный, прямо, и он показан, и пропагандистски выверено, вот эта вот обезличенная масса этих фашистов, да, в балаклавах, которые просто, ну, как бы не... показаны не людьми, а какими-то роботами, да? Mm. И в то же время и такая очень качественная работа к заклепкам, ну, что я называю, это танки, да, немецкие, они там не обклеенные фанерой Т-55. Пушки – это пушки. И тактически это, ну, скажем так, я немножко в этом разбираюсь, тактически грамотно там пулемет на фланге, да, как бы противотанковые пушки. Вот, отличный просто фильм. Его, правда, как всегда, наша либеральная общественность пыталась оболгать, что это пропаганда, и что там это неправда, и это все миф, и выдумки.
Они любят подвергать сомнению подвиг 28 панфиловцев. Они, знаете, каким образом? Это потрясающе. Их было не 28, говорят они.
Да, ну их была рота. Ну и что? Ну вы остановите ротой, вот соберите с ротой вот эту вот вся либерда, остановите 20, там, 50 танков, вот посмотрим на вас.
Да не будут они танки. Да зачем это им нужно? Вот, Конечно же, это, как всегда, я же говорю, рабоче-крестьянская Красная Армия. Это будут самые-самые простые ребята из всех самых-самых простых отдаленных селений страны. Вот. Без размышлизмов. Да.
Алексей, а я еще что хочу сказать. Вот это вот их победобесие, вот это вот ненависть там, к бессмертному полку, они сделаны, вроде это кажется, что это все как бы ерунда, но они сделаны для того, чтобы вбить клин между нашими дедами и нами. Да, это были герои, они признают, но вы-то этого не сможете. Чтобы не было больше у нас... роты псковских десантников, чтобы не было майора Филиппова, чтобы не было больше святого воина Романа, который отказался снять крест во время Первой Чеченской войны, когда попал в плен. Да. Вот для чего это все делается. Вбивается клин. Вы не такие, вы не такие. Нет, и ты совершенно... Извините, да, вы совершенно правы в том плане, что... Да, совершенно правы в том плане, что... Как бы, да, это в основном воюют всегда сельские, деревенские ребята. Я вот в 14-м году был на границе, да, там, около Матвеева кургана. Но у меня, честно скажу, силенок не хватило переступить, потому что дети, потому что кредиты, потому что, ну, вот границу. И я для себя придумал. Я видел, сколько там войск, под каждым кустом стояли БТРы, летали вертолеты. И я для себя хорошую отмазку придумал, что я, наверное, не нужен. Там, где будут действовать профессионалы. Профессионалы пришли действительно через 2 месяца. Но вот те люди, которые посчитали, что они тогда нужны, и они еще до северного ветра еще 1.5 месяца выстаивали, выдерживали этот натиск этого вот фашистского, нацистского быдла, которое поперло на Донбасс. Ну вот это ну, просто кино, да, и вот такие моменты, они важны. И хочется, знаете, вот кино без этого пафоса, без этих сукособистов, извините за мой французский, да, без...
Да. Вот как только, значит, в кино не появляется кто-нибудь из НКВД, он обязательно, конечно, негодяй, подлец, он что-то какие-то козни строит. Если это кино про спорт, то обязательно будет какой-то партийный деятель, который спортсменам изо всех сил мешает. К чему это все, я не понимаю.
А просто показать фильм, где наши грамотные побеждают, вот просто. Вот я еще, я, конечно, долго говорю, да, но я вот расскажу. Я просто недавно нашел в журнале боевых действий историю моего деда, как он со своей ротой там брал Берлин. Вот честно, если вот так вот почитаешь и вдумаешься, это боевик. У него даже за это, ну вот за конкретно этот эпизод нет ордена. Потому что их дивизия должна была брать Рейхстаг. Но... скажем так, не добилась только тактических успехов и перебросили, ну, ту 152-ю, да, кажется, дивизию, которая вот на Знамени Победы, которой, вот, то есть они там взрывали стену дома, чтобы забраться, и сверху и снизу были немцы, и немцы пробили дырку и забрасывали их гранатами. И это вот как-то все так спокойно и буднично. Вот почему не снять фильм просто вот о таком, что наши взяли и победили кого-то? Без особистов, без этого знаю, соплей, не кровей.
Не знаю, зачем. Мне очень сложно сказать. Я прошу, звук сейчас слышу свой. Спасибо вам большое за звонок. Я не знаю, почему нельзя снимать просто вот у тебя враг, и ты его побеждаешь. Почему обязательно надо вот здесь придумывать внутреннего какого-то врага, да? Такая вот страсть есть у наших режиссеров. А по поводу «Бессмертного полка», вот меня заинтересовало то, что вы сказали по-настоящему. Я недавно имел разговор с очень такой молодой особой. Значит, молодая особа мне сказала, а вот это вот «Бессмертный полк», а зачем он вообще нужен? Я говорю, ну, я с людьми общаюсь, кстати, не агрессивно. Только те, кто вот на меня нападают, с ними я агрессивно и разговариваю. Только я говорю, ну, в смысле, а в чем суть вопроса? Что значит, зачем нужен «Бессмертный полк»? Вот людям нужен. Ну, а какой смысл вот по улице пройти с портретом? Я говорю, ну, это метафора такая, как я это вижу, да, вот наши победители, дедушки, бабушки, там, отцы, ну, в зависимости от возраста, вы сами понимаете, или прадедушки, прабабушки, значит, даровавшие нам мирное небо над головой, они проходят вот этим победным маршем. Конечно, это не они, конечно, это их портреты, конечно, многих, ну, не многих, их уже нет в живых, но они как будто бы в этот момент с нами, и мы... ну, отдаем должное, это некую почести некие, да, такие, мы стараемся хоть как-то сделать так, чтобы сделать правильно, то есть отдать должное, отдать вот эту дань уважения, продемонстрировать, и чтобы они, как победители, даже если у них, у самих при жизни не было такой возможности пройти, например, там, по Тверской улице, по Красной площади, чтобы они, ну, после смерти хотя бы это могли сделать. То есть это очень такой важный момент для нас, для нашего самоопределения внутреннего. Вот. Как нам кажется, тем, кто разделяет, вот, скажем, желание, чтобы бессмертный полк ширился, и, что, и вообще кто разделяет эту саму идею, считает ее правильной. Вот. Я говорю, а почему у тебя возникает такой вопрос, зачем это нужно? Ну, так человек задумался. Потом говорит, ну, наверное, потому что у меня в семье нет просто фронтовиков. Ну, тех, кто войну прошел. Я говорю, как? Ну, по-моему, нет. И все. А тогда действительно ведь, вот я задумался в этот момент, а и правда, наверное, человек может и не понять. Одно дело, когда ты точно знаешь, и когда у тебя портрет, это твой дед, он герой, настоящий, да, там, непридуманный какой-то, не в латексном костюме, там, молниями из глаз или откуда-то еще, из каких-то мест. Настоящий, простой человек, преодолевавший себя, там, раненый, может быть, у кого-то убитый, вот, но спасавший свою землю и спасавший людей. Он же тоже боялся, понимаете, да? То есть они тоже такие, как мы, они боялись, им было страшно, им не хотелось там войны, им хотелось просто так жить нормально абсолютно, да, без всякого вот этого убийства вокруг, без смерти, без боли, без вот этих страха и ужаса, да, каждодневного. И они вот преодолевали себя, и они еще и победили. И когда ты понимаешь, что это вот твой дед, ну... Тут, конечно, ощущение такое, знаете. Тут люди идут и плачут, между прочим. Ну, то есть их настолько переполняют эмоции внутренние вот эти. Это не то, что даже какой-то там патриотизм, это какой-то семейная какая-то история. Это даже глубже, чем вот просто, так скажем, государственный патриотизм. Не, это что-то гораздо более глубокое, проходящее сквозь вот тебя, в душу в твою, душа твоя. Все. То есть это что-то важнее всего вообще остального. И, конечно, это ощутить невозможно, если, ну, у тебя просто в семье нет примера, а семьи такие есть. И да, действительно, такие люди могут там, например, и пошутить как-то, еще что-то. Те, у кого это в семье есть, но каким-то образом не донесли до ребенка, да, эту информацию, они тоже, наверное, могут и язвить, и прочее. Вот. Но это по глупости. А у некоторых там по непониманию просто вообще человек, ну, для него это ничего не значит, потому что у него в семье этого не было. Это не его беда, да, это не его героизм, это никак его не касается, вот. И я просто человеку сказал, ну, слушай, ну, попробуй представить, попробуй вот фантазию включить, попробуй представить, что это для тех людей, которые, у которых вот родня... такая вот геройская, так скажем, да, вот, которая прошла это все. Что это для них? Как они это чувствуют? Попробуй представить, фантазию включить. Ну, если человек так посидел, говорит, ну да, наверное, это вот, конечно, если бы у меня, то тогда бы я бы тоже. Вот. И все. И вот этот вопрос, как мне кажется, в голове как человека снялся. Ну, то есть, а до этого вопрос был, и он был не агрессивный, да, не потому что человек хотел язвить или что-то подобное. Нет, просто я не понимаю. Ну, и ясно почему, потому что нет основы самой. Ну, вот человек мне сейчас звонил, он говорит там, дед брал Берлин. Ну, что? Конечно, для него это... Не он сам, конечно, брал Берлин, но дед, это же вот. Это два поколения. Это папа папы или папа мамы. Все. Ну, то есть, при... успешном стечении обстоятельств этот человек, который тебя вот маленького, голожопого, еще не умеющего там есть самостоятельно, сиську сосущего, вот так вот на руках держал, может, имя тебе дал. Как вариант, может, имя тебе дал. Конфетку какую-то подарил там, да. А любил тебя за то, что ты родился, потому что ты его внук, ё-моё, внук. И представляете, какие надежды они на нас возлагали, на детей на своих, на внуков на своих, на правнуков, какая мы радость там для них, ну, просто себе представьте на секунду, вот, и неужели мы за вот эту любовь их, за их подвиг, ну, не скажем им хотя бы спасибо, ну, просто спасибо. Не то, что мы там должны что-то как-то, особенно что-то делать. Ничего такого особенного в слове «спасибо» нет. Если, ну, вот оно только от души должно быть. Просто «спасибо». Вот и бессмертный полк – это самое большое спасибо, которое мы там говорим. Мы идем и говорим «спасибо, спасибо, спасибо большое». Мы понимаем, да, мы это чувствуем. Потому что у нас, у каждого это есть, это вот, это в досягаемости. Понятно, что со следующими поколениями, там, через одно, через два, через три поколения, эта связь, она будет слабеть, но так история устроена. Так устроена человеческая жизнь. Все равно постепенно вот этот разрыв происходит и растет вот это непонимание. Потому что людям будет казаться, что это очень давно было, и это недосягаемо. Для меня это досягаемо. Я своими глазами видел этих людей. Понимаете? Вот. А для кого-то уже и недосягаемо. И чем дальше, тем сложнее будет вот этот, эту связь не потерять. И это очень уже, ну, такая сложная, большая работа будет. И это уже и переходит из семейного дела, да, в, по сути, в государственное. Поэтому так и получается, что там некоторые начинают говорить, ой, это пропаганда. Нет, это не пропаганда, просто если это не перейдет из семейного дела в государственное, это умрет. Понимаете, подвиг умрет людей. А они многие... Вообще-то, да большинство, были моложе, чем я сейчас, когда они спасали весь мир от захватчиков этих поганых. Было по 20 лет. Некоторым было даже меньше, чем 18 лет. Они там себе приписывали дополнительно возраст. Понимаете, им было меньше, чем мне. Они мальчишки были, на самом деле. Конечно, им больше хотелось, наверное, гулять, мороженое есть. Так, если задуматься. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, пятница, апрель, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Евро 90.55, доллар 75.66, нефть Brent 67.19 и пара биткоин-доллар 61 455 долларов 95 центов за один биткоин. Один из слушателей мне писал, может быть, пройдемся по новостям. Я с удовольствием. Единственное, что не могу сказать, что сегодня у нас какой-то дикий ажиотаж в плане новостей. Не вижу ничего, что могло бы мощнейшим образом привлечь наше внимание. Но плановое отключение горячей воды начнутся в Москве с 11 мая. Вот это, я думаю, важно всем москвичам знать. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков подчеркнул, что все профилактические работы планируется завершить до 1 сентября. Как всегда, горячая вода отключается тогда, когда тебе нужно как можно чаще мыться. А это именно летом, в жару. Но когда же уже сделают так, чтобы не отключалась горячая вода вообще никогда? Вот, удивительно, не знаю, почему этого нельзя сделать, но вот нельзя сделать, видимо. МВД России выявило контрабанду 120 тонн табачных изделий из стран Аравийского полуострова на 2,4 миллиона долларов. Хорошо, хоть не рублей. Видео сопровождения российским истребителем МиГ-31 стратегического разведывательного самолета РС-135 ВВС США над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки выкладывает Минобороны России. Я его забираю. Нашел я его где? У ТАСС я его нашел. Забираю себе, можете посмотреть. У меня почему-то видео не прогружается. Возможно, у вас прогрузится, и вы мне расскажете, насколько это все впечатляет вас или не впечатляет. Я вообще люблю такие видео посмотреть. В этот момент меня переполняет гордость за наших летчиков. Конечно, работа у парней, мужчин, ладно, парней, такая... Ну, настоящая мужская работа, что говорить. Чего я раньше не понимал этого? Я не знаю, я правда раньше не понимал. Мне как-то больше машины всегда нравились. Вот сейчас я думаю... ну, автомобиль я имею в виду. А сейчас я думаю, вот... Конечно, истребитель это да. Представьте себе. Во-первых, сколько он стоит? Мама родная. Во-вторых, какие это технологии? В-третьих, какие это наверняка крутые ощущения? Плюс это же не просто тебе самолет, на котором туда-сюда летать можно. Это же боевая машина. То есть ты реально угроза. Угроза. Ну, мне кажется, это очень мужская работа. И это, конечно, что-то очень крутое. Быть летчиком. Да. Тут раньше не догадался. Надо было туда. А теперь уже ладно. Теперь уже ля-ля в микрофон. Как вы говорите, не трубы гнуть, не мешки ворочать, да? Вот. А так бы сейчас... Что, нормально. Мне кажется, как раз мои одногодки сейчас, они кто у нас? В звании, наверное, да? Капитанов да майоров уже. Вот. Они-то, наверное, там и сидят, управляют этим всем. Примерно мои одногодки. Да, и вот это ощущение, я представляю, сколько весит самолет такой? Тон 40? 40 тонн. Элегантных, между прочим. Попробуйте сделать элегантные 40 тонн металла. Да, и вот, да. И все это у тебя в руке, и все это управляется. В сторону чуть дал, он уже поддается. Фантастика. Какие все разбалованные стали. Неделю без воды, горячий дома, великое расстройство. В фитнес-клубе можно помыться. Как деды без еды и воды в окопах вообще сидели, пишет Катя. Ну да, Кать, мы избалованные. Да что ж тут говорить. Если человек что-то получил, ему очень тяжело это терять. Если человек уж получил какое-то благо, то ему очень трудно расставаться с этим. Потому что, ну, уже привык. Уже привык. Что обласкан, уже привык, что все есть, уже привык, что есть доставка даже, еды уже даже готовить не надо, все. Да, к хорошему привыкаешь достаточно быстро, да? Наполеон в 24 генералом стал, пишет Роман. Ты не, на танке не пробовал в роли механика-водителя, вот там ощущение огонь, пишет Финист. Ну, мне почему-то больше всегда как-то вот меня вдохновляла именно авиация, ну, а вообще больше всего меня всегда вдохновляли автомобили. Но это глупость, я сейчас понимаю, потому что что такое автомобиль? Это же 2D. А самолет это 3D. Это туда-сюда, как хочешь, вверх, вниз, в сторону. Летчик-истребитель — это высшая каста, причем ребята умные, с высшим образованием, пишет Андрей. Леша, твои одногодки-летуны уже на пенсии. Сейчас прям, Андрей. Куда? Наоборот, как раз вот примерно моего возраста. Чего на пенсии-то? Рано. Даже прокатиться на спортивном самолете, куча точек вокруг Москвы, даже порулить дадут. Если понравится, не проблема и выучиться. Но это все равно не то, вы понимаете, да? Это баловство, это веселье, это вот развлечение очередное. А тут работа, тут дело. Человек делает дело. Он охраняет рубежи, он не дает врагу проникнуть в воздушное пространство нашей страны. Вот. Ну, это круто. Полет на планере — это вещь. Смотрел пару видео по этому поводу, пишет... Вот, Пайк, вы мне написали. Я смотрел на планере какой-то парень русский. Ну, он живет, правда, за рубежом. И вот он активно на нем, на этом планере летает и рассказывает об этом. Достаточно доступно. Мне понравилось. Интересная штука, конечно, планер. На таких летают майоры и полковники. Так что они даже и постарше, пишет Игорь. Да фига два, у меня брат с МиГ-31 в 32 уже на пенсии был, пишет Андрей. Мне больше нравится управлять кораблем, катером дальнего плавания, пишет Канди Бум. Не пробовал, ну, наверное, это круто. Я думал, может отучиться, но опять же, это все, вот в моем случае это все баловство, вы понимаете, да? Если я пойду сейчас учиться летать или там ходить по морям, океанам, это баловство. Это просто развлечение, по фану, так сказать. А вот люди делают дело. Работа, понимаете, вот, вот я на работу иду, и вот какие у меня мысли? Вот сейчас поговорю там, да, с людьми, вот сейчас мне что-нибудь напишут, поспорю, что-нибудь такое. Там. Кипит мой разум возмущенный, сейчас будем что-нибудь обсуждать. А там другая работа, там специальная экипировка у тебя, там специальная подготовка, Там все специальное у тебя специальная техника. Единицы в мире могут к ней вообще прикоснуться хотя бы раз в жизни. Прикоснуться, подойти к ней, к работающей. Ну, я не имею в виду где-нибудь там. Да, вот в парке «Патриот», кстати, классно. Вот эта вот авиационная часть выставки там, я вот всем настоятельно рекомендую. Кайф. Походить, побродить, позаглядывать. Интересно. Особенно, мне кажется, с детьми классно, детям понравится. Вот. А вот к боевой технике настоящей, да? Кто из нас может подойти? Да единицы какие-нибудь. Такой вот возможность жизни представится. А посидеть в ней, так это ж вообще практически никто уже не может. А чтобы ж ее на ней выполнять задачу боевую, так это все, это уже элита элит. Это все. Это вам не блогеры. И понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть это такие звезды, о которых, может быть, не очень много людей знает. Вот. Но это реально звезды, это топовые люди, это все. Это как рок-звезда, только не рок, но звезда, это круто. Ну, на мой взгляд, это мое ощущение. Опять, имейте в виду, когда я говорю что-то в программе, вот такое подобное, это мое ощущение. Может быть, вы его абсолютно не разделяете, и вам там кажется, ну, самолетик полетал. Ну, такое бывает. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Георгий.
Да, пожалуйста.
У меня есть друзья, МЧС, аэромобильный отряд. Угу. Я сам занимался дайвингом, и мы с ними отдыхали там у них на базе в Жуковском. Мне предложили, жили просто, говорят, ну давай вот погрузись вот в аквалангистском оборудовании глубоководном. Просто, ну что, глубина там 6 метров.
Ага.
Вот я погрузился. Вот мне 15 минут... хватило, чтобы понять весь ужас просто того, что
не, когда я, наверное,
ты вообще ничего
был.
Сделать не можешь. Все. Угу. То есть ты там привязан башмаки по 40 килограмм каждый, ты идешь в эту толщу воды, а они в этой ситуации еще работают.
Угу,
я
угу.
просто бассейн туда-сюда раза 4 прошел, вот я понимаю, что насколько это вот бешеная вот работа, бешеная загрузка.
Угу.
Тут какой-то труд.
Да,
ну, то,
да.
То же самое армейский, вот, ну, вы говорите, это будет там интересно, это развлекалочка. Не, Алексей, если вот ты хоть раз попробуешь это, ты это даже вот эта вот проба, она нифига не развлекалочка.
Не, имеется в виду, спасибо большое, там какие-нибудь самолетиком поуправлять простым, не военным, конечно. Если кто-то прокатит когда-то, ну, знаете, ну, есть учебные там двухместные самолеты на этом, ну, который учебно-боевой по факту. Ну, я думаю, что меня там расплющит по этому креслу просто. Я в ужасе оттуда потом выйду где-нибудь, буду искать себе ближайший куст. Как вариант, как вариант. Что касается ныряльщиков, ну, вообще не знаю, я бы с ума сошел, мне кажется. Я еще стараюсь окно открыть даже дома всегда. Вот окно открыть, ну как это, да? Вот это замкнутое пространство, это неприятно всегда. Это как-то что-то не то. Даже в машине чуть-чуть надо форточку всегда немножечко так вот приоткрыть. Неприятно. А вот в костюме весом там, ну сколько он весит? Килограммов 120, наверное, весь этот костюм весит? Или сколько он весит? Сейчас вот современный не знаю. Ну вот. И ты где-то в воде, и в... Трубка идет, и по ней воздух. Ну, такое, как бы, такое дело. Не то, что даже физически затратное, психологически, а подводники. Я со всей уверенностью заявляю, что я бы, наверное, подводником не смог быть. Нет, нет. Как они вообще это все? Ушел куда-то, не пойми куда. Где-то под водой сидят в замкнутом пространстве, там перемещаются. Это надо прямо иметь соответствующий склад характера вообще. С ума можно сойти. Государство просто так деньги не платит. Ясное дело, что госслужба непростая, пишет Алла. А космонавты, пишет Алексей. Ну, космонавты, да, потому что ты себе представляешь космонавтов, как вот в кино там у них, да, огромные как будто бы у них панорамные окна, и они там смотрят на открытый космос. А когда в реальности видишь, какие там у людей возможности обозревать, и что это пространство практически полностью, абсолютно везде, со всех сторон закрыто вот этим металлом, ну, такое тоже дело, такое. Не как в кино это, все по-другому. Ну и потом, знаете, сюжет у меня в голове родился. Может, кто снимал уже такое кино? Вот советую. Если будете снимать, это всем режиссерам, сценаристам всем. Вдруг меня сценарист какой-нибудь хороший слушает, кто знает. Будете снимать, значит, идея Гудошникова, пожалуйста. Мне будет очень приятно. Денег не надо. Деньги есть, братан, деньги есть. Идея такая. Значит, на Земле происходит ядерная война, и люди на МКС видят все эти взрывы на Земле. И у них нет связи, и они не знают, можно ли вернуться или нельзя вернуться. Им вообще что-то надо делать. И понятно, что провизии очень мало. И что-то с этой провизией надо решать. Короче, вот такой вход. На Земле происходит ядерная война. И в живых, предположительно, остаются только космонавты МКС. Все. Вот это, если бы я на питчинг шел, где надо за 10 секунд сказать идею фильма, вот она была бы такая. А дальше развивать. Будете развивать, обязательно. Упомяните просто Алексей Гудош. Вот мне будет дико приятно. Я буду плакать сидеть в кино. Плакать буду. Только, пожалуйста, не снимайте, как Бондарчук. Ой, а тоже... А Бондарчук сейчас такой, ну, Леша, ну, ё-моё. Только захотел снять. Да? Не обижайтесь, пожалуйста, я пошутил. Это сериал «Сотня», пишет Кэптен Джон. Да, уже есть такое? И они начинают биться в отсек к америкосам, пишет Трупанов. И космонавты НАСА. Ну, они астронавты НАСА вроде как. Но в живых они останутся недолго, Земли же не будет, пишет Макс. Ну, вот они и будут как-то спасаться. Фильм-катастрофа, заставляющий нас задуматься о том, что ядерная война — это очень плохо. Это уже описано. Книга «Ветер», пишет Кот. Да? Эх! Как всегда, я придумал что-то очень хорошее, что придумано до меня. Люблю таким образом придумывать мысли Конфуция и Лао-цзы. Мне иногда удается. Вот. Открывает люк и начинает стрелять в англосакскую орду из космического пистолета, пишет Викинг. Да не, не, нет. Такое должно быть. Драма должна быть. Все должно быть сложно. Люди должны объединиться в, значит, в понимании, что они одни остались. И тут уж не до международных каких-то противостояний. Да какой международных? Нет больше стран никаких, понимаете? Все. Какие тут уж флаги? Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я как раз служил на атомной подводной лодке. Ну, сейчас пенсионер. И вот скажу вам, 71-74 год я служил. Мы там учили долго. В плавание у нас дальним был под Америкой. И вот вам скажу, по тем временам лодка была, ну, я, ну, не страшно, там как в купейном поезде, тренажерный зал есть и все. Но вот приходилось выходить через торпедный аппарат на учение. Не в лодке, а на базе, там башни специально, ну, тренажер. Вот там ты, ну, ощущение, что ты в гробу. То есть ты в этом скафандре залазишь в этот в торпедный аппарат, все задраивается, все шипит, и ты потом ползешь к люку, там стучишь несколько раз, я уже не помню, и люк что-то там, и нажимаешь, уже не помню, открывается, и ты выходишь в свободном этом, 10 метров.
Ну, это точно не для людей, страдающих клаустрофобией, да?
Ну, я, ну, был молодой такой, ну, особо, ну, страшновато. А вот когда горишь, один раз горел на учениях, вот тогда ты уже чувствуешь, что ты это, ну, на том свете немножко находишься. И, ну, сами понимаете, смерть такая, когда горишь.
Ужасно, ужасно.
Да, ну, вот было такое. Вот дед Вова с вами разговаривал. Спасибо
вам большое за звонок, спасибо. Не на Земле остались живых единственные разумные существа — крысы, пишет Грик. Неважно, там, кто там остался на Земле. Может быть, там и остались люди, но никто не знает. Связи же нет, представляете, вот если мы развиваем эту идею. В роли российских космонавтов Саша Петров, Даня Козловский и Бортич. Да, и между Сашей Петровым и Данием Козловским вспыхивает любовь. И человечество не может продолжить род, потому что Бортич слишком занята политической деятельностью и не обращают внимания на мужиков. Да, такой вариант. Нет, я не предлагаю таких сюжетов. Я предлагаю другие сюжеты. Я лучше программированием буду заниматься, это мне ближе, пишет ДДТшник. Да, ДДТшник, давайте говорить откровенно. У нас вообще комфортная работа, если так вот прям. Не пыльная. Да, мы и не в шахте с вами. Вот. Все у нас неплохо. Я всегда удивляюсь тем людям, у которых вот ровно точно так же, как у нас с вами, неплохо. в целом. Но они почему-то больше всех жалуются на жизнь. Всегда хочу их отправить куда-нибудь туда, где люди действительно работают по-настоящему и рискуют собой, и там, ну, страшно. Вот. Почему у людей не работает фантазия, не знаю. У меня работает очень хорошо. Прямо фантазия – это мой спаситель. Я спокойно себе могу всегда представить какие-то вещи, которые, например, никак не связаны с моей деятельностью, но представить себе я могу. Ну, представьте себе на секунду шахтера. Представляете? Пыль, жара, темнота, глубина. О, ничего не понятно. Вдруг что-то может осыпаться, завалить породой тебя может. Шум. Ужас. Все это в легких у тебя. Кашель из-за этого постоянный. Ну, короче говоря... Ужас, ужас, ужас. Пот весь потный. Нет. А ответ прост. У них плохо не было, пишет Кэнди Бум. Наверное, наверное. Не с чем сравнивать, да? Наверное. У американского космонавта на МКС на всякий случай нет, не надо, Георгий, никого не ударить. Жалуется на жизнь и подсчитывает пенсию военных, всю жизнь просидев в Москве, пишет Алла. Ну, может и так, может и не в Москве, но ладно. ДДТшник, привет тебе, я тоже программист, пишет Макс. Вот, наша программа стала клубом встреч программистов. Бизнесмен, переживающий за соседнюю бабушку, которая работает за 10 тысяч, хотя у самого работает такая же, но за 12, пишет Михаил. Картошку будут сажать свои... Понятно. Знаю парня, который живет и работает на арктической метеостанции в НАО, в 300 километрах от ближайших населенных пунктов. Душа нет, баня в лучшем случае один раз в неделю, воду добывают из снега, больше всего там хочется роллов, иногда на вертолете привозят вместе с другими продуктами. Вот это элитная доставка еды, пишет Сережа Замкадный. А вы видели, что у нас дальневосточный гектар хотят распространить на Арктику? Вы видели вчера эту новость? Я не помню, я себе в Телеграм забирал или нет. Если не забирал, то, наверное, надо забрать, показать вам. У нас дальневосточный гектар хотят распространить на Арктику. Я вот подумал, может, взять участок на новой земле. Я даже подумал, что можно было бы возле вот места взрыва, помните того знаменитого, царь-бомба и все такое. Но нет, это, оказывается, земли Минобороны, как я понял, и там не получится. Вот. Но я заинтересовался вообще этой идеей. С точки зрения туризма, может это быть перспективным или нет? Представьте себе, Арктика. Ну, вот, например, есть люди, которые, ну, для Америки они считаются отважными, смелыми и даже сумасшедшими в определенный момент. Они живут на Аляске. Ну, вот. А можно жить в Арктике? Ну, интересно. Интересно, что-то в этом есть, надо подумать, надо подумать. Дадут гектар, а из него подлодки всплывут, пишет Георгий. Кто хочет взять арктический гектар, кроме белых медведей, есть еще такие, пишет Алла? Ну, представьте, вот, сынок, твоя земля, где-то в Арктике. Что-то в этом есть, я не знаю, меня эта новость и удивила, и заинтересовало одномоментно, и что-то там внутри стало такое работать, что раньше не работало. Не знаю, что это такое. Что-то вот как-то, какая-то в этом невероятная романтика, что ли. Ну, жить, конечно, в Арктике, наверное. Ну да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Хотел поделиться, рассказать. У меня дед после войны призвали его на шахту. Вот. И пригласил он туда своего друга. Ой, не друга, а брата старшего, извиняюсь. А он летал на штурмовике в Великую Отечественную войну. Так вот, спустился старший брат и говорит, Иван, говорит, беги отсюда, говорит, я-то со своего самолета еще с парашюта могу спрыгнуть, а ты отсюда никуда не денешься.
Да, никуда.
Вот, работал там до тех пор, пока не завалило, ну и потом уже, как говорится, комиссовался. Работа тяжелая, что у летчиков, что у шахтеров, вот, но кто-то ее должен делать.
Да, 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 спасибо большое. И вот когда к этим людям начинают относиться как-то, вот знаете, с неподобающим, в неподобающем тоне о них говорить, какие-то умники, так скажем, которые, в общем, что полезного-то в жизни не сделали, меня это почему-то задевает. Хотя я сам не летчик, не шахтер, но Не знаю, в чем. Мне не нравится, когда пытаются оскорбить достойных людей. Вот как-то вот что ли так? Как-то вот так? Может, Шевединов хочет взять арктический гектар, пишет Ваня Фарчкин. Может быть, не знаю. Алексей, сегодня пятница, давайте слушать рок, пишет Урбан. Ну, посмотрим, если как-то к слову придется, послушаем. Иметь дом с видом на южный берег Баренцева моря, пишет Котопес. Скоро глобальное потепление надо брать на берегу океана, пишет Григорий. Нет, ну вообще, если задуматься о Дальнем Востоке, это тоже перспективная история, Дальний Восток, сами подумайте. Я бы вот эту идею дальневосточного гектара, к которой отнеслись все, ну так, ну там, кто посмеялся, кто как, но, во всяком случае, москвичи, я бы ее тоже не отбрасывал. Дальний Восток — это интересно, но Арктика, арктический гектар, надо бы изучить вопрос. У нас вот интересно, а кто-нибудь из слушателей у нас, может быть, жил в Арктике? Ну, может быть, знает, как, каковы там условия жизни, что там интересного, неинтересного, что там сложного, а что привлекательного. Интересно было бы такого человека услышать. Мы просто, если и сможем его услышать, уже после новостей, потому что сейчас нужно на новости, да, уйти. Давайте попробуем. Ну, расскажите нам, если кто-то жил в тех широтах, как оно вообще? 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Евро 90.32, доллар 75.46, нефть Brent 67.16, и пара биткоин-доллар 61 499 долларов 8 центов за один биткоин. Аргументы и факты пишут: дилемма для России, встретятся ли Путин и Байден после новых санкций. Дальше, о чем вещает армянское радио, как живет Армения после развала СССР, и спонсоры Гитлера, что связывало Третий Рейх с финансовыми кругами Запада. Еще один материал. Читайте аргументы. Мы идем дальше разговаривать, как оно там живется в Арктике. Вы знаете, вот нам правительство предложило, значит, расширить, ну, по-моему, правительство, программу дальневосточного гектара еще и на арктический гектар, чтобы был. И мне интересно, как там люди живут. Вот Сереж Замкадный много написал, видимо, вы пишете, что вы там работали. Давайте вы позвоните, давайте все, кто вот жил в Арктике, расскажет, как оно там жить. И вот, например, если Гудошников, это я, подписывайтесь на мой канал в Телеграм, он так и называется. Значит, вдруг имеет некие романтические представления об этой местности. Их как бы надо поддержать, эти настроения, или вы их разобьете? Все, всем разрешается делать и то, и другое. В общем, мне стало очень интересно вот эта идея сама по себе. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Ваня Фартучкин беспокоит.
Пожалуйста.
Алексей Валерьевич, студия, доброе утро всем.
Доброе, доброе.
Долгого опыта жизни в Арктике у меня не было. Угу. Но я помню свои зимние... Даже месяц почти провел в 96-м году, в 97-м году в Мурманске. Uh-huh. Ребята, это от солнца не восходит. Солнце где-то там покажется где-то во второй половине января, и так только, на горизонте. Великолепные, конечно, полярные сияния. Вот. И, но хорошо, во всяком случае, летом. Летом шикарно, постоянно солнце. И в том же Мурманске целых 2 дня можно в шортах походить.
Вот удивительно, знаете что, что вот когда люди говорят, там, северное сияние, для многих это какая-то вот, ну, фантастика недостижимая. А в России реально есть города, где ты спокойнейшим образом можешь это северное сияние наблюдать собственными глазами. Это не где-то, значит, в сказках описано, это вот здесь у нас.
Вот, но не в том дело. На самом деле полярное сияние, то, что мы видим даже уже в Ленинградской области, эти слабенькие авроры, это, собственно говоря, ничто. Это просто ничто. А вот те, что я видел на Шпицбергене, вот это кошмар, это такой вынос мозга. Как говорит ваш товарищ, балкон отпадает.
Да, Денис, привет ему. Он говорит, да, балкон отпал, он говорит. Леха, балкон отпал.
Просто, вы понимаете, вы смотрите в небо, все вот это дрожит наверху и вдруг рушится вам под ноги. Это вот, ну, такое нечто, ну, галлюцинирующее, галлюциногенное просто. А лето в Заполярье, конечно, прекрасно. Я вот первый год, можно сказать, не поехал, а и прошлый год-то не ездил. Обычно я на мотоцикле езжу в Норвегию, в Заполярье. Бросаю мотоцикл в городе Михам ну, такой малюсенький городишко. И на 3 дня ухожу на мыс Нордкин. Это самая северная, северный мыс Норвегии. Я иду по Кинородонскому этому плато, вот, и там есть замечательная, в западнее его, есть замечательная бухта Санфьорд. Это что-то. Белый песок, представляете, зеленый луг. Я фотографии, когда показываю, люди не верят, что это 74-й градус северной широты. Вот, что был бы коровой, там бы и остался. Потому что, ну, такая трава, чеснок дикий растет. А самое главное, если не двигаться, бывает, искупаешься недолго, потому что вода там не больше 6 градусов. И вот лежишь, не двигаясь, главное не двигаться, плевать, что куртка вот рядом яркая, еще чего-то. Олени выходят, воду пьют, они пьют соленую воду, представляете? И там вот разваленные рыбацкие деревушки, один домик сохранен, чтобы там туристы, которые вот вроде меня приходят на Нордкин. Вот, вы знаете, очень много дерева выносит, очень много. Я не знаю, сплавное, целые эти, причем много, собрать на всю зиму хватит, дом хватит
построить. Но если про Норвегию, там все-таки помягче, да, чем у нас, потому что же Гольфстрим, все дела.
Гольфстрим, да, огибает, там льдов не будет, но и солнца там зимой не будет. Так что жизнь в Арктике, это, конечно, строго на любителя. Это особенно нынешние люди, которым вот надо обязательно погреться в Турции, они не переживут.
Ну, это скорее всего, да. Ну, вы, спасибо вам большое, Вань. Значит, главное, не задевайте чувства этих людей, а то спасибо. У меня сегодня первый день за всю, наверное, неделю, когда я обхожусь без вот этой истории с Турцией. Сейчас опять начнется. Люди очень... У нас просто очень много патриотов Турции в России живет. Так получилось. Ну, спасибо вам большое. Дальний Восток освоили, перешли на Арктику, дальше море Лаптевых начнут раздавать. Пишет Азат. 12 фактов про жизнь ненцев в тундре. Продолжаю рассказ про НАО. Ненецкий автономный округ, пишет Сережа. Ненец, значит, в переводе на русский означает настоящий человек. В НАО многие ненцы живут далеко от населенных пунктов. В снежной арктической тундре, куда можно добраться только на оленях, на снегоходах или на вертолете. Представляете, это прямо сейчас, тут если задуматься. Традиционное жилище ненцев чумы. Значит, чумы. Запас постройку чума отвечает женщина-чумработница. Мужчина в постройке чума не принимает участия. В центре делают очаг для обогрева, ну и так далее. Сережа много пишет. В Норвегии и Швеции люди живут на южных территориях, пишет Михаил. У меня сын служил в Арктике, очень доволен, но не остался там служить дальше, пишет Любаша. А Петр, посмотрите видео из Норвегии, где он бензопилой пилит озеро на коньках, пишет Валерий. А гектар на Аляске, ну... Пока Аляска же ведь еще не вернулась домой. К черту Турцию, сколько стоит Норвегия, пишет Алексей. Но если вы едете на мотоцикле, она стоит нисколько. Она вам стоит бензина и страховки на ваш мотоцикл. Человек же сказал, на мотоцикле езжу. Сколько стоит, сколько договоритесь, столько и стоит. Ну, если смотреть там, что вы в домике, если будете жить, это одна цена. Если у вас... своя какая-то палатка, и вы как-то в ней там отопление устроите, то это другая цена. Но это не Турция когда-то, все включено. Это другой вид отдыха. Не знаю, можно ли сравнивать Норвегию и Данию по цене на домики. Ну, вот я недавно смотрел те дома, которые я видел в Дании в 2012 году, вот в одном из таких, останавливался. Сколько они стоят на сутки? Ну, 2500 они стоят. Это дома где-то в среднем по 100-120 квадратов. Вот, они деревянные, вполне себе удобные. Предположу, что в Норвегии примерно та же самая история. Ну, может, Норвегия подороже, чем Дания, да? Ну, пускай будет 4000 в сутки. Ну, как-то так, наверное, оно и будет. А дальше все зависит от вашей фантазии, прожорливости, желания напиваться или быть трезвым. Вот. Это как в кафе, вот вы пойдете, ваш друг потратит там, 300 рублей, потому что что-то съест, а вы потратите 8 тысяч, потому что вы что-то съедите и еще очень много выпьете всего. А алкоголь дорогой. 1,3 евро за литр бензина, 30 евро бутылка водки, 4 евро хлеб, 3 евро кефир, пишет Ваня Фарточки. Ну вот, видите, у человека подход такой простой. Я понимаю, что многим любителям all-inclusive отдыха эта история не подойдет. Ну, 1,3 больно мало, везде 1,56, пишет Валерий. Ну, может, изменилась история. В Норвегии и Мурманске теплое течение Гольфстрим по сравнению с всей Арктикой. Там относительно мягкий климат, пишет Котопес. А Петр, который лед пилит пилой, ненавидит русских, пишет Калибгон Саша. Тогда не будем его смотреть. Пошел он. Да пошел он! Или вот так, да пошел он! Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, это Владимир Подольск.
Пожалуйста, Владимир.
Я что хочу сказать, что там Арктика? Американцы он Луну распродают. Я бы вот советовал нашему правительству продавать это весь космос, потому что мы первые вышли в космос, значит, наши это Марс и Венера.
Добраться и сложновато, знаете. Сейчас пока понимаю, из-за коронавируса...
Лучше взять по 5 тысяч, допустим, и продавать, как американцы. Пускай по-глупому, надо то же самое делать. Иначе мы никуда не денемся от этих америкосов.
Да, хотелось бы, да, куда-нибудь улететь уже, в конце концов.
Да нет, это... Может быть, лишнее.
Ну, почему? Ну, вот какой-нибудь сейчас бы улетели бы все вместе, всей России сказали бы, так, все, до свидания, и на какую-нибудь экзопланету. Раз, и полетели. Назвали бы эту экзопланету Россия, и было бы нам так хорошо, так хорошо.
Не знаю.
Нет? Не знаете? Ну, как освоение Сибири.
Я вот продавал бы это вот космос. Это он наш. Мы первые там, значит, все. Это все наше. И пускай продают за деньги. Я готов за каждую планету... как первый, отдать по 5 тысяч.
Ну, потом у вас войной отнимут эту планету. Зачем вам платить за нее? Мы будем захватывать.
Мы же будем сильнее, если будем продавать за деньги. Народ воспрянет, государство больше...
я понял, просто надо зарабатывать хотя бы на этом. Конечно, я понял. Сугубо конечно. Коммерческий подход. Согласен. Да, Спасибо. Есть реально конторы, которые, например, продают звезды людям. Ну, теперь это ваша звезда, вот, названная именем вашего ребенка, и там люди приносят сертификаты, говорят, вот на небе твоя звезда в честь тебя. Вот это лохотрон, круто. Я на самом деле уважаю, конечно, ну, не то, что уважаю, я восхищаюсь, давайте так, восхищаюсь людьми, которые умеют вот так зарабатывать деньги из ничего. Они реально торгуют звездами, представляете? Ну, все, это вот эта звезда в честь вас. Можно точно такой же сертификат и другому человеку выдать, как вы понимаете. Ну, гениально, просто гениально. Я аплодирую стоя этим коммерсантам, которые так умеют облапошить балбесов. Вы, конечно, молодцы. Вы свое дело знаете. Тут без вопросов. Я бы даже вас за вашу вот эту вот, за ваш подход ни в коем случае никогда бы и не наказывал и даже там это в тюрьму не сажал бы. Уж не, тем более не расстреливал. Ну, с какой хорошей фантазией вы люди, и как вы здорово подсвечиваете дегенератов нам всем, чтобы мы видели их, придурков, которые готовы за это платить. Ну, честно, мне очень нравится. Я надеюсь, я никого сейчас не обидел, никто не покупал звезду в космосе сейчас, сертификаты. Извините, если покупали, то вы конкретно вы хорошие люди, все остальные дураки, а вы все правильно сделали. Ой, мне кажется, я кого-нибудь обидел, наверное. Ну ладно. Летом за полярным кругом солнце не садится и полгода день, пишет Котопёс. Кому интересно почитать про Арктику, можете последние посты посмотреть, почитать у меня в Инстаграме. Замкат Лайв, пишет Сережа Замкадный. А, это вы все ради рекламы. Ну ладно, Сереж, вот я вас прорекламировал. Удачи вам в поиске подписчиков. И я посмотрел, вам некоторые фотографии присылали. У вас там классно, поэтому мне не жалко вас прорекламировать немножко. Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном, пишет Георгий. Да, и у меня есть видео, я уже забрал себе, положил в Телеграм, можете посмотреть, как он сопровождал. А я купил, пишет Серегыч. Серегыч, вы красавчик. Вы правильно. Купили, и все. Пусть будет, давайте так, пусть будет. Лишним не будет. Моя звезда, пусть будет. Моя планета, имени меня. Че? Без проблем. Ну, то есть, карман не тянет. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Сергей меня зовут. Да. Ну, смотрите, я, у меня была служба в самой северной точке России, именно арктический. Вот. А особо рассказывать не могу, потому что подписочка. Ну, давайте так, буду говорить вот так. Вот у меня друг, да, служил в Арктике. Вот. Ну, и вот он рассказывает. Вот смотрите, значит, ни одна армия, ни один какой-нибудь американский котик не выживет в этих условиях, потому что, ну, вот у нас был старенький Урал 75-го года. Угу. Вот. Вечером, перед тем, как заглушить двигатель, сливалось масло в ведро. Вот. А утром просто механик приходил, резал ножом масло, я закидывал в двигатель.
Серьезно, что ли? Замерзает масло?
Ну, потому что это минус 70, и... Либо это ты не глушишь автомобиль, вот, и причем современные автомобили, КамАЗ там или еще что-то, они не выдержат. Вот старенькие Уралы, вот, ну, либо, ну, особо не могу распространяться о технике.
Ну, хорошо, вот, это правильно, да. Вот, очень интересный факт.
Ни один котик, там, прошедший какую-нибудь подготовку в джунглях, либо еще где-то, как нам показывают, американские фильмы, там не выживет.
Потому
там
что мы север.
Никого не будет никогда, там никого не будет никогда, кроме нас. В плане, ну, вообще военном или еще каком-то.
И...
Техника не выдержит ничья.
Я только могу в этом смысле порадоваться за нас, серьезно. Потому что мы север. Но ведь да, лезут они, они лезут, ё-моё, вот понимаете, спасибо большое, как им этот, спасибо, вот прямо доставляет такую вот боль, то, что мы осваиваем свою Арктику, прям боль для них, это международное. Shut up! Вот так вот хочешь сказать, shut up! Да? Ну, вот так вот. Да и мы также не выживем, жить там невозможно. Только вахты приезжать, пишет Валерий. Ну, Валерий, не знаю, у нас шансов больше. Мы же все-таки север. А север помнит. Мы Винтерфелл, понимаете? Мы Винтерфелл. Поэтому от нас все зависит в этом мире. Жить там невозможно. А, да, в Арктике как криотерапия. Все будут молодые, пишет Павлов. Да мы и так не выживаем, пишет Валерий. Да ладно, бросьте. Факт дачи подписки входит в перечень фактов, не подлежащих огласке, пишет Мегаваттник. Кстати, Женя Лабыч наш написал. Вот. У меня друг покупал звезду жене. Развелись. Эхо! Возвращайся, Женек, возвращайся. Это я так отдельно просто. Но вот я и говорю. И кто в итоге, у кого звезда? Жене досталась или пополам поделили? Как они, когда же разводятся, имущество же пополам? Серьезно, у кого звезда в итоге осталась? Или жене ушла, а? Ну, это она, видать, это такой расчет и был. Сейчас что-нибудь ценное муж мне купит, и я от него уйду. Хитрая была. Вот как только звезду получила, сертификат, говорит, а нафиг ты мне нужен? У меня звезда есть. Да? Давай, Киша, Северный флот, включай в тему, пишет Игнор Барбарис. Да нет. Плохая звезда, видать, была. Светила, может, тускло, пишет Павел. Да кто ж знает. Она просто поняла, какой он сумасшедший, пишет Олег. Да ладно, бросьте. Мне кажется, некоторым женщинам может это понравиться. Россия живет своей жизнью, Америка, как бывший, не может отстать, пишет Павлов. Америка как бывший. Чумработницам платят зарплату за поддержание чума. Это официальная профессия в России. Мечта всех домохозяек получить деньги за эту деятельность. Арктика ждет, пишет Сережа. То есть зарплату платят. Потому что, видимо, в таких условиях действительно очень сложно поддерживать все в рабочем состоянии. Не женись, Леха, пишет Сергей. Видимо, как-то делясь своей внутренней болью. Сергей, держитесь, все будет хорошо. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алеша.
Здравствуйте.
Я хотела бы вас предварить, пока вы не приобрели гитару арктический, что вы все-таки приобретаете не землю, это лед. А учитывая глобальное потепление, вот как-то об этом бы позаботиться надо.
Спасибо. Я с благодарностью принимаю ваш совет. Но в Арктике есть еще не только лед. Но я бы взял лед. Почему?
Это же пресная вода? Все. А рано или поздно, глядя на то, как относится сегодня... А это пресная же вода, правильно? Точно пресная, точно пресная. Все. Стопудово пресная, все. Вот. Как относятся у нас к природе люди? Пресная вода будет в дефиците. Пресная вода будет дороже биткоина. И у меня она будет. А у остальных нет. Поэтому я бы брал кусок льда, конечно. А в городе осколки. А про 70, минус 70 слушатель приукрасил. В Верхоянске такая температура в последний раз была в 1892 году. Тогда он явно не мог отслужить, пишет Риск, 77. Водные пространства тоже кое-чего стоят, пишет Алла. Сельское хозяйство заканчивается через 100 километров от Петербурга, пишет Григорий. Меня удивляет, как оно вообще под Петербургом и даже на широте Петербурга может быть, это сельское хозяйство. Мы же зона сплошная рискованного земледелия. У нас только, наверное, Краснодарский край себя более-менее ощущает в этом смысле. А все остальные на свой страх и риск. На свой страх и риск. Ребята, ничего не гарантируем. Может все замерзнуть, померзнуть, перемерзнуть. Ну ладно. В Питере выращивают алкоголь, пишет Валерий. Ага, и не только. Это и не только. В Питере выращивают расчленители. Обратите внимание, тоже вот печальная такая вот статистика последних времен подсказывает нам. Хотя, может быть, просто эту проблему в Питере подсветили, а в других городах нет. А так, если подсветить, все примерно одинаково везде. Пресная вода не будет дороже опресненной соленой, пишет 89-й. Смотря как продавать. Тамбовская область, чернозем растет. Все, спишет Иуда. Ну, мы, как говорится, не можем верить на слово Иуде, но тем не менее. Да, урожай картошки каждый год разный, пишет Денис. Возьму гектар арктического льда и цистерну арктического виски, пишет Панк 13. Значит, Панк 13, секундочку. Только нехорошие люди бросают виски лед. Понимаете? Запомните это раз и навсегда. Только нехорошие люди бросают лед в виски. По одной простой причине. Есть специальные кубики. Не льда, это камни должны быть. Потому что если вы бросаете туда лед, то этот лед, он разбавляет продукт основной. И все ценители этого продукта, хотя я не ценитель, но мне это объяснили когда-то, они презирают всех тех, кто бросает лед. Более того... Ладно, еще тех, кто лед бросает. Тот, кто наливает туда колу, они бы прямо-таки расстреливали на площадях. Ибо нече и неповадно было другим повторять за ними. Вот это просто расстреливали бы, я вам натурально говорю. Их сдерживает только Уголовный кодекс Российской Федерации, вот этих людей, от кровавых расправ над всеми теми любителями вот этих каких-то непонятных коктейлей. Натуральное есть натуральное, а опресненное это уже не то, пишет Алла. Да, не те ощущения, Алла, вы меня понимаете, да? Не те ощущения. Нет, ты, конечно, можешь пить опресненную воду, но я думал, что мы вышли на тот уровень доверия, что можем пить натуральную воду вместе. Ну, я не знаю, я никогда не пробовал. Ну, может быть, настал тут мой... Праздные бездельники пишут глупые комментарии на серьезные темы, пишет Алексей Морозов. Действительно, Алексей, судя по вашему комментарию, это все правда. Скотч можно разбавлять чем хочешь. Ваши ценители – пижоны, пишет чипированная статуя. В боевиках 90-х бандиты всегда виски со льдом, пишет Денис. Ну, а то они и бандиты. Ну, сами посудите, кто такие бандиты? Это люди без культуры и образования. Правильно, дорвавшиеся до денег криминальным путем. Откуда же они могут знать, как правильно? Нет, они не ценители, а мы говорим о ценителях. Я каменные кубики вмораживаю в ледяные кубики. Очень, пишет Алекс. Как много проблем у людей, страдающих пристрастиями алкогольными. Да, вот у меня проблем таких нет. Я вот люблю замороженный лед купить в магазине, вы скажете, псих. Покупает лед в магазине, можно же самому наморозить. Но мне нравится, когда он без пузырьков. А это достаточно сложная процедура, дома наморозить без пузырьков. Я знаю как, но это сложно. И не говорите, что нужно просто прикипятить. Фигня все. Ничем практически не отличается. Я люблю прозрачный лед. Да?
Его можно купить, либо есть технология заморозки. Хотите, расскажу как? Ну, как-нибудь потом. Это будет мой маленький секрет, у меня просто нет времени. И просто берешь водички и лед туда. Летом просто кайф. Ну, только горло, не простудите себя, не перестарайтесь. Летом кайф. Мяты можно еще туда бросить. Удовольствие. Лимончик можно туда. Но лучше лайм, он полегче. Ну, короче, типа мохито, только без алкоголя, потому что это никому не надо. И без газировки. Вот. Очень хорошо. А либо если газировка, то не сладкая. Без сиропов, без всяких. Просто минералочка и вот туда раз. И так хорошо, так хорошо. Но продукт уже, конечно, возрастной. Надо сказать, дети такое, наверное, не будут. Вот, это возрастной. Это уже когда тебе сладкое не сильно хочется. А, извращуга, мята, какой виски, Дмитрий? Вода, говорю, виски не пью я, нафига мне эти ваши виски? Еще я деньги не тратил. Я знаю, у меня у некоторых друзей улетает вся зарплата, они спиваются. Не-не, вода, вода, просто лед, вода. Очень хорошее сочетание. Вода вообще вкусная, не в курсе вы? А вы такие, да она безвкусная. Да знаю, но это так вкусно. Когда нет никакого вкуса, слава богу. 11.00, я прощаюсь с вами до понедельника. Ждем дачных пробок и да пребудет с вами сила.